8 часов 41 минута, среда, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Пропала интернет-трансляция, Настя. Анастасия Ножка, ведущая. Это, а может,
доброе
позвоним
утро.
Куда-нибудь, соответствующее место. Да, с 8.35 ни один через сайт не работает. Трансляции эфира нет. В интернет-трансляция не работает. Николай, Илья, Кэп. В Питере нет ни видео, ни аудиотрансляции подъема через интернет. Да, ни одна интернет-трансляция не работает, говорит Герасимов Митя. Так, очень много людей нас слушают вообще, как правило, в... по интернету и в разных странах мира. И сейчас они все пишут, что в 8.35 вырубилась трансляция. Ну, интересно. Ну, интересно. А McFly носил часы? Apple спрашивает. Вроде чуть позже. Чуть позже. Что-то приложение не работает, говорит эколог. Ребят, ну, подождите. Я смотрю на пятом канале. Работает. Вот где. Пятая трансляция работает. Видеотрансляция на вашем сайте нашлась. Все заработало, Леха. Спасибо. Работает видеотрансляция номер 5. Ребят, ну, заработало. Да, все работает. Спасибо. Множество сообщений, что все работает. Слушай, Настя,
да.
Мы сегодня с Настей... Ребят, ну, послушайте меня, подключите сейчас сразу. Уже ни разу... Не надо фиксироваться на своих ошибках. Не фиксируйтесь, Иринка, Влад, Субботин, Дмитрий, 67-й. 69-й. Не фиксируйтесь на своих ошибках. Все будет у вас хорошо. Значит, смотрите, у меня возникла мысль. Мы должны как-то ответить Лесе Рябцевой.
Ох.
Ну, обязательно. Редакция должна ответить Лесе Рябцевой.
Может быть, всем. Может,
Эхо Москвы. Выступила, я бы сказал, с зачином. Помощница главного редактора Венедиктова. Снялась обнаженной. Правда? Правда, надо отдать ей должное, скрыв соски и малые половые губы. Скрыв. Она не показала ни сосков, ни малых половых губ.
Что представить?
Пожадничала. Оставила, да. Может быть, на потом.
Что ей стоило?
Может быть, оставила на потом. Потому что вот это как раз интересно. Но я не знаю, но мне казалось бы. А что пялится на спину на ее? Спина, ну что, она не мускулистая никакая, ничего. А?
Ну, вот я вот сейчас загрузила комментарии и вот жду. Жду потока юмористических,
да,
каких-то...
Да, да. Алла, иди в бар. Я смотрю, на первом канале буду фиксироваться буду, говорит Иринка. На втором канале тоже работает. Нет, мы предлагаем ответить мужчинам, говорит Москва.
Вот, правильно.
Мне кажется, что в пандам какой-то Лесе Рябцевой мы должны рождать мужчин. И я думаю, что обнаженным должен сняться Гудошников, Рыбка и Роман Щукин.
Да, мне кажется. Я поддерживаю.
Нет?
Карпова почему-то вы не приглашаете.
Карпов, потому что Карпов уже скорее должен...
А Буткин
должен...
будет...
Нет, Карпов скорее уже у костра должен рассказывать о том, как в былые времена... Карпов.
Попыхивая в бороду себе.
Карпов глубокий старик. Сколько ему? Лет 30? Лет 30, наверное. Может быть, даже 32. Может быть, сколько ему?
Может быть, даже 35,
может быть, а? Нет, он же должен...
Может, даже постарше.
Да, Гудошников должен, сидя у костра с Карповым, престарелым,
я с ужасом тут обнаружил, что он...
Гудошников должен сказать, скажи-ка, дядя, ведь недаром.
Да.
Москва...
Я с Гудошниковым так разговариваю, он мне говорит, тетя Настя.
Мне кажется, что надо выставить наших хлопцев. У Дейенерис было получше. Нет. Будто одетой Лесе Рябцевой нам было мало, говорит Дип Медуз, который это... Слушайте, ведь это один из твитов, который я читал. Так, секундочку. Рыбка в лучшей форме, чем Гудошников. С Сергеем нужен полный разворот. Степан из Вайтрана. Рыбка бегает
вот
марафон.
Вот мы и узнаем.
Рыбка.
Кто в лучшей форме?
Рыбка бегает марафон. 42 километра, 195 метров.
Да,
рыбка
да.
Бегает. И последний раз он ездил в Будапешт. где он пробежал 10 километров, рыбка, а его подруга пробежала 42 километра 195 метров. То есть они ездили вдвоем, они парой бегают. И он в этот раз решил не бегать, всего 10 километров пробежала, а его подруга шарахнула 42, спокойненько. Ну, а здесь в Москве рыбка 42 шарахнул. Так что, да, будем раздевать рыбку, короче, да, это прекрасно. И гудошников заодно. И пусть они покажут, в отличие от Леси Рябцевой, пусть они покажут соски. Пусть. Слушай, это самое просьбе. Я отвечу быстро. Извините, пожалуйста, я обычно не отвечаю на такие частные вопросы, но в этот раз Вова говорит, разблокируйте меня, пожалуйста. Его забанил кто-то, и все. Вова, я со всей откровенностью вам скажу, вылавливать вас в потоке забаненных всевозможных и так далее мне трудновато будет. Вы лучше знаете, купите новую сим-карту. Попробуйте купить новую сим-карту. Это, мне кажется, будет лучше. Проголосуйте, кого раздевать, говорит 43-й. Нет, мы уже проехали эту тему. Слушай, давай красногорского стрелка ловить лучше.
Да, Настёна. Уже сколько у нас он бегает, так сказать, на свободе?
Говорят, и абсолютно серьезно. Говорят, и абсолютно серьезно, что если человек два дня пробегал, то потом его поймать практически невозможно. То есть существенно снижаются шансы. Кто работал в оперативных каких-то органах, следователи, дознания, какие-то, ну, я, видите, говорю какие-то слова, которые наобум вдруг вспоминаю. Кто работал при поимке преступников? Расскажите мне, пожалуйста, как это происходит? Как берут по горячему следу? Как берут не по горячему следу? Как вот, почему красногорский стрелок столько бегает? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, у меня друг работает в розыске, мы вчера с ним эту тему обсуждали, да. Он говорит, если только и отловят, то абсолютно случайно.
Абсолютно случайно? А как? А вот в чем случайность? А он же сам, но же не дурак, он же не дурак.
Остановили на посту водителя какого-то, посмотрели. Человек идет, споткнулся на перроне, заподозрили что-то, подошли, посмотрели. Ну, представьте, такая толпа, он надел очки, шапку, отросла немножко щетина. Ну и кто он?
Да. Да, абсолютно случайно. Кто-нибудь из органов дознания. Вот Настя говорит следующую вещь. Настя говорит, я стану на светофоре, на Пикассо на своем. Да, слушаю. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя, бывший следователь. Да. На самом деле поимка и задержание таких преступников — это чистая задача уголовного розыска, поэтому по их оперативной информации, не говоря никому, соответственно, это секретная информация, вот, они выезжают на задержание, соответственно, и задерживают его.
Подождите, вот давайте предположим, что мы бежим с вами, да?
Да.
Ну, вот так, я считаю, я должен найти людей, которых я лет 10 уже не был, которые где-нибудь под электросталью, да? Где я залягу на недельку. Ну, точно, что я лет 10 там не был, мой мобильный телефон там не светился. Железно я им никогда не звонил. Ну, какие-то ребята там из гарнизонов моих, так?
Ага.
Я, значит, покупаю быстро сим-карту. Один раз звонок делаю, там, Серега, я к тебе приеду. Ну, он тоже Серега. Я говорю, Серег, я к тебе приеду, там, тыр-пыр, скинь мне смс-ку. Значит, это другая несвеченная сим-карта на чужое имя. Я туда поехал, я у него залег. Так. Как меня могут взять органы? Ну, какие органы? Я же здесь сим-карту сбросил, телефон сбросил.
Нет, понимаете, уже ориентировка на вас пошла, и у каждого опера, у каждого хорошего опера есть своя как бы кормовая база, в кавычках. Кормовая база — это что такое? То есть это свои информаторы. То есть когда вы приезжаете уже, не обязательно ваш там Серега зовет, а сосед Сереги, еще какой-то, братва местная, еще кто-то, понимаете? Вот так и вычисляют, не обязательно с техникой. Техника тоже работает, детализация там...
Ну, типа, ребята видели, что кто-то прошуршал тихо в гараже, выходят.
Да, кто там, что там, приедет участковый, если что-то там такое, приедут побольше людей и дознают.
Тогда, смотрите, вот тогда вопрос. Настена говорит, я на красный свет останавливаюсь, вдруг, говорит, соседняя дверь распахивается, и ко мне в мой Пикассо вваливается господин Георгадзе, 56 лет, чуть с обросшей щетиной, с небольшим пистолетом и также карабином в руках. Настя говорит, я начну ему помогать.
Ну, а что тут делать? Здесь вопрос жизни и смерти.
Да, совершенно верно.
Настя говорит, я ему буду, Настя говорит, я даже буду ему советовать пригнуться, если полиция где-то, говорит, скажу.
И буду рассказывать, как он прав был, потому что мне хочется жить, естественно.
Правильно, потому что Настя заинтересована, чтобы в данный конкретный момент он выжил, как бы, и сохранился. Поэтому это...
Мне важно, чтобы я сохранилась.
Ее жизнь от этого зависит.
Конечно, Настя.
Он меня меньше интересует.
Настя готова предать. Настя готова предать правосудие. Настя, расскажи.
Мне кажется, что миллион рублей, которые предлагают за него, это очень мало.
Это очень мало.
То есть вот так, чтобы я решилась. Вот он ко мне запрыгнул, а я ему... Товарищ дорогой, сейчас мы поедем с вами в одно место. Очень интересное. Подождите здесь. И мне для этого нужен какой-то авантюрный дух.
Дай, подожди, за сколько ты слила бы Яргадзе, Амирана, Яргадзе, хорошего человека?
За миллиона долларов мне вполне
хватит. За миллион долларов слила бы.
Я бы попыталась, он хотя бы попытался рискнуть. Я бы, может быть, и с дыркой в голове потом осталась, но хотя бы попыталась.
Я за сотку миллионов пошел бы на дырку в голове.
Какой вы?
Я за сотку, я ответственность, на дырку в голове пошел бы.
А знаете, хоть одного человека, которому государство выдало деньги?
Нет, подожди. Я готов получить в лоб дырку, значит, за 100 миллионов долларов. Реально. За 10 без дырки, за синяк.
Удовольствие вы испытаете.
За 10 миллионов я готов получить по мордам.
Последний.
По мордам готов получить.
Вздох ваш будет
наполнен
счастьем.
За миллион я готов на пощечину.
На пощечину от кого?
За миллион
долларов. От следователя?
Нет, от Амирана. За миллион долларов я готов на пощечину. За 10 по мордам хорошо.
Государство должно предложить 30 миллионов рублей за поимку такого товарища.
30 миллионов рублей — это 500 тысяч долларов, это ничего. Тьфу.
Ой, я все старыми категориями.
Что ты старый? Миллион долларов должно дать. 65 миллионов.
60 — это даже много.
65 миллионов рублей. Если бы давало государство за
миллион. Я зайду и скажу, это много.
Давайте найдем. Настя ездит с открытыми дверями.
Нет,
70.
Почему? Мало ли что.
Вдруг, вы не понимаете, вдруг Настя рисуется, это невероятно авантюрная сцена.
Он же среди нас ходит даже, товарищи.
Нет, слушайте, Настя даже не трогается, когда уже зеленый. Она останавливается на красной, Настя, и стоит долго мечтательно, приоткрыв соседнюю дверь, чтобы туда бросился Амиран Яргадзе. Она хочет этого в сущности. Ты же хочешь этого? Вот он звонит, пожалуйста. Амиран, как его по отчеству?
Я его боюсь.
Амиран, здравствуйте, мы вас боимся. Здравствуйте. Алло, Амиран, здравствуйте, мы вас боимся. А ведь он звонил, с неопознаваемым.
Потому что мы идиоты, и разговаривать с нами.
Надо было говорить как-то посолиднее. Когда Амиран, дорогой, здравствуйте, уважаю очень. Вот так надо было.
Кстати,
а ты верещишь,
очень
так нельзя. Ты как верещишь, когда он думает, что здесь...
Нет, а я Дим Шиза же известный. Я такая правозащитница! Правозащитница! Эти все зажрались! Надо только вот так вот с ними остаться, да?
Подожди, Заска, мы считаем, что... Слушайте, мы не видели ни разу человека живого, которому бы МВД что-то дало.
Нет, вот может, кто-то знает. Таких знает. Давайте
вы верите, что МВД? Вы верите, что кто, кому давал?
Куда заходить, в какое окошко?
МВД говорит, что миллион рублей дадут за Яргадзе. Да он легко переплюнет это, он сразу даст два, если что. Сколько нам надо, чтобы сдать Яргадзе? Сколько вам надо, чтобы сдать Яргадзе? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей,
здравствуйте.
Анастасия.
Здравствуйте.
Да с его деньгами он легко может сменить личность. Это вообще не проблема.
Я не думаю, что это легко. Какой-то перуанский хирург здесь работал у нас, кромсал носы. Но это же все заживает, это же все серьезная тема.
Сергей, в плане документов я имею в виду.
В плане документов.
То есть в плане документов.
Он заранее думает.
Амиран станет Абдурахман, и все, нет проблем.
Абсолютно, личность меняется легко.
И сколько это стоит?
А он же мог заранее.
Определенные сайты даже там, и есть определенные люди, которые занимаются этим.
Скажите, он же мог заранее. Он же мог заранее.
А может быть и заранее, да.
100% заранее. Конечно, он мог отпустить счет. Он мог сделать мгновенно.
Что же он, дурак, что ли, сейчас менять личность?
Он мог носить прическу под бадулая, такую назад, такую бадулая, такой лихой. А мог сразу раз челочку отпустить, И мгновенно у него совершенно новое ID, новый паспорт, все пироги. Понимаешь? А что ты думал? А почему ты так думаешь? Скажите, пожалуйста, кто слышал, чтобы МВД реально давало деньги? Мы хотим охотиться, мы хотим поймать
мы
этого
хотим
человека,
например. Помощниками,
мы хотим заработать,
полиции.
Мы хотим заработать. Но, во-первых,
но не миллион рублей.
Не миллион рублей. Спасибо. Жалкий миллион рублей, пусть засунут все в задницу. Значит, а во-вторых, миллион долларов, как минимум, и пусть скажут, где его получить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Вадим, да. Сергеевич.
Вадим Сергеевич, давайте поймаем Амирана, но миллион рублей нас не...
никогда не поймаем.
Почему?
Так, прошу вас.
Знаете почему? Вы давайте. Помните историю Дубровки?
Помню.
Когда транслировали по телевидению каждое действие силовиков.
Да.
Вчера целый день передавали, что делается для того поймать.
Да.
Какие дороги закрыты, какие дома обыски идут.
Да.
Так что он же тоже пользуется, видно... телевидением, средством массовой информации, и он избегает ловушки.
Ну да, то есть настолько все тщательно рассказывалось, что было абсолютно невозможно и так далее. Надо было... Но нет, скажи просто, а хорошо, а давайте теперь позитивистски мыслить. Давайте мы с вами поймаем, Вадим Сергеевич.
Мы не поймаем.
Ну давайте, ну где он лег, где он залег?
Я думаю, в Москве.
Сидит в Москве и проживет здесь следующие 15 лет.
Я думаю, не 15, а год. Может, даже меньше.
А потом свалит.
А потом свалить.
Куда?
Потихонечку.
В Грецию. А там его через 15 лет...
А почему его так боятся по-прежнему? Предупреждение есть от Следственного комитета, что он по-прежнему будет убивать.
Да.
Следственный комитет по-прежнему ждет, что он будет убивать, потому что у него есть какой-то план очень правильный, и он продолжит свои...
Список, который он вычеркивает красной ручкой.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
А вот мне интересно знать, а я потом, когда этот миллион получу... Мне нужно подоходный налог.
Обязательно.
Наверное, абсолютно. Абсолютно.
Конечно,
верно. Абсолютно верно. 13%.
Да, ну тогда это неинтересно.
А вам нужно жалко, да?
Да нет, нам и миллиона мало. Ну скажи, что миллиона мало.
Ну, конечно, мало. Но это еще минус 130 тысяч 870.
870. За дырку в черепе. Да ну их нафиг. У меня и так их 5 штук.
Да, конечно, но это...
А? У меня 5 дырок в черепе. Я считаю уши, 2 ноздри и рот. Еще 6-ю дырку в черепе. Зачем мне это нужно, товарищи? За какие-то жалкие 870 тысяч? Да я... Нет, можно я МВД перечислю 870 тысяч за то, чтобы они от меня отстали, а? Один раз навсегда. Алло, здравствуйте, да слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгадзе не смогут найти никогда. Он завел новую страницу на Фейсбуке, и это окончательно запутало след. Да, 80-й. Да, прошу вас.
Да я просто удивляюсь, почему глава-то до сих пор не подал в отставку.
Глава Красногорска обязан был бы подать в отставку, но он сейчас некоторое время будет несчастным.
Ну, так вот его и защищают, видимо, чтобы его не застрелили.
А если он подаст в отставку, его что?
А там по списку, наверное, еще пару замов есть.
А давайте размен сделаем. Георгадзе объявим по радио, там, по телевидению, что мы отдаем ему главу Красногорского района, он же его ждет.
Да.
А за это Георгадзе там делает с ним, что хочет, час, допустим, час. А, ну, например, даже, пожалуйста, может делать дырки. А, значит, а потом он сдается правоохранительным органам.
Час и в онлайне.
Час в онлайн. Спасибо большое за это предложение. Спасибо. Конечно, это было прекрасно.
Нет,
88 в движении. Да, что?
Подъем. Движение.
Есть еще официальный призыв ему прийти, то есть ему инкриминируют 4 убийства и предлагают сдаться, прийти с повинной еще Следственный комитет или кто там предлагают. Ну, это их формальность, конечно, но вы представляете себе эту ситуацию?
Какая неприятность. Ну, так он оказался менее спонтанным человеком, чем мы думали. Он подготовился. Мы думали, что он спонтанно все это делает.
И держит в страхе теперь какую-то верхушку отдельно взятого
подмосковного города. А может быть, он теперь нужен как миф? Пусть он будет как миф. С нами всегда, да пребудет с нами Георгадзе.
Да, неведомый дамоклов меч, который завис, и все. В любой момент может выскочить.
Хорошо, значит, Лосиный остров стоит на Внешке. На Внешке также от 11-й трассы, от платной, вот этой ленинградской, до самой Немчиновки все стоит тоже, вот так, ну, тут с перерывами небольшими. И на юге с 4 до 7 по циферблату внутренний МКАД стоит, напротив Реутова стоит и внутренний, и внешний. И с 7 до часу по циферблату плохо на 3-м транспортном кольце. Главным образом внутренним. По шоссе. Какая-то драматически ужасная ситуация. Если сегодня кто-то хочет ехать по Новой Риге, ребята, забудьте эту тему. Целая серия аварий, но от Красногорского круга и в сторону области, и в сторону Москвы. Все стоит к чертовой матери. Забудьте мысль даже ехать по Новой Риге. Погнали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй кадров, Сережа.
9:05, среда, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей
Мне
Даренко.
Прислали фотку, ребят, там в область, что творится на Новой Риге, в область, 2 километра от МКАДа, лег, как будто бы КамАЗ перевернулся, колесами вверх лежит. Красотища. Вот, посмотри у меня, посмотри
да, я вижу,
у меня.
Да вижу я, вот у меня
ты
здесь.
У меня смотришь, у меня.
Я в ленте, говорит МСК.
Спасибо тебе огромное.
Вижу колеса кверху лапками.
Он и нам кинул тоже, а я смотрю на Растрики.
Нет, вы ретвитнули, а я вижу вас.
А, вон оно что. Угу. Ну, хорошо. Колесами кверху лежит КамАЗ. Это в область на Новой Риге. Так что все будет страшный кошмар, товарищ. Не ездите туда. А, да, а в город тоже не едет. Там тоже несколько аварий. Так что не надо никуда ездить. Договорились? Слушай, давай говорить про этого «Назад в будущее».
Давайте. Ну, как это написал Каноненко? Сейчас да. Назад у себя, что его старший сын... Узнав про это, он сказал, ну, хотя бы он предсказал, что президент будет негр.
Хотя бы он предсказал. Хорошо. А, смотрите. Значит, смотрите. Lexus. Что сделано из того, что было объявлено в «Назад в будущее»? Парящий над землей скейтборд уже есть. Один, но он маленький, он только может в одном месте. Это Lexus сделал в Испании, ты знаешь.
Да, да, конечно, я видела.
Да, Lexus в Испании. А, какое-то невероятное покрытие, невероятно дорогое, постоянно жидкий азот, 10 минут, каждые 10 минут надо перезаправлять. Но действительно он летает над водой, действительно он летает над землей. Этот самый маркетинговый трюк, конечно, все это понятно. Но что-то, по крайней мере, скейт поднимается на несколько сантиметров. У Лексуса. Это раз. Самозавязывающиеся кроссовки. Появились или нет? Нет.
Да нет.
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 Нет. На кнопку нажимаешь, и кроссовки сами завязываются, принимая форму ступни. Нифига этого нет. Так?
Нет.
«Назад в будущее» это было. Дальше. Компания Nike грозится выпустить что такое в реальности уже давно. В 2014 году объявляли, что они до конца 2015 года самозавязывающиеся кроссовки дадут. В подошву будут встроены специальные моторчики и колесики, которые будут мгновенно завязывать обувь.
Колесики, но... кстати, есть вот эти вот, где подростки все.
Год близится к концу, официального представления модели еще не было. Хотя заявка на патент уже подана. Работы, видимо, предстоит еще немало. Nike не делает самозавязывающиеся кроссовки. Дальше. В «Назад в будущее» были суперочки. Их надевают за ужином дети постаревшего Марти Макфлая. С их помощью можно смотреть телевизор и общаться с друзьями.
Ну, почти, да.
Там Google Glasses, вот эта вся фигня. Да. Компания Microsoft анонсировала выпуск очков HoloLens, которые внешне невероятно похожи на очки из фильма. Они накладывают голограммы на то, что видит пользователь, наполняя комнату движущимися трехмерными мультяшками. Хорошо, может быть. Дальше. Видеоигры, для которых не нужны контроллеры. Вообще, жесты и слова. Марти видит в кафе «Ностальгия», Марти видит старинный, то есть середины 80-х годов, игровой автомат, в которых ему надо стрелять в злых индейцев из пистолета. Дети, которые находятся рядом с ним, значит, смотрят на него с презрением. Как можно играть с помощью контроллера? Ну, хорошо. Приставки вот пишут, значит, где я читаю это? Где я читаю это? Какая-то PDF-ка у меня непонятная. «Комсомольская правда», кстати. Я читаю это в «Комсомольской правде». Значит, да, есть сейчас приставка Xbox, последняя, да, Xbox One с технологией Kinect, которая практически норма жизни. И да, не нужен контроллер. Да, игрок может взаимодействовать с консолью при помощи жестов и устных команд. Да. Дальше. Расплачиваться в такси в «Назад в будущее» можно с помощью отпечатка пальца в 2015 году. Человек идентифицирует его, деньги снимаются с его счета. Конкретно это предсказание не сбылось, но кредитной карточкой в такси расплатиться давно не проблема. Че это?
Да.
Везде, что в Москве, что ли?
Ну, в Москве такое есть тоже.
Есть, что ли?
Да.
Я что-то не видал.
Есть.
Системе Uber, наконец, отпечатка вообще не надо, деньги сами снимаются с карточки заказчика по завершении поездки. Окей, клево. Слушай, я хотел пожаловаться на парижцев.
А что такое? Что, они вам
прислали? Я первый раз в жизни именно в Париже в такси видел таксиста, которому пофиг на деньги как-то. Нас вез красавец один от Мулен Руж до Нотр-Дам. Накапало 10,7. Ну, 10,70 накапало. Mm. 10 евро 70 центов.
Да.
Я ему даю 2 по 10, ну, потому что у меня не было мелочи. Вовсе не было мелочи.
И он вам десятку отдал.
Он мне десятку отдал, говорит, пусть будет 10. А у него на счетчике 10,70. Mm-hmm. Ему вообще пофиг.
Mm-hmm.
Он говорит, просто 10. Не надо 70. Ну. Там я такой, говорю, надо же.
У него не было сдачи.
Так давно мне не давали денег таксисты. Это так прикольно. А потом гостиница то же самое. Там за экстрас, за всякий экстрас, за воду в мини-баре нужно было заплатить 21,50.
А вы наличными в кассе платите, вам в гипермаркетах тоже будут просить копейки.
Слышишь, что?
Да.
Я, значит, даю ему 20 и 20, ну, бумажки 20 и 20. Я говорю, у меня нет 1,50. Ну, не было, действительно. Потому что я перед этим все оставил в кафе, мелочь. Он мне говорит, пусть будет 20 в гостинице.
Ну, вот.
То есть, ему вообще наплевать на кассовые аппараты, да. На все. Понимаешь?
Прелесть.
Это серая экономика.
Нет,
это серая экономика.
Да.
Им наплевать на все.
Да.
Ну, хорошо. Голограмма, используемая для рекламы. В фильме «Марти выскакивает огромная трехмерная голографическая акула».
У нас есть 15 секунд видеоролики.
Голограмма уже применяется.
Ну,
уже в 2013 году в Амстердаме размещена реклама кроссовок с прозрачным кубом с голограммой, который можно видеть, как разгибается подошва обуви.
С ума сойти.
Плазменные телевизоры, видеофоны, планшеты. В 1985 году казалось, что это фантастика. Видеть собеседника во время телефонного звонка.
Ну да.
Сейчас скайп, ну не понятно, какой скайп нафиг, любой, пожалуйста. WhatsApp,
да, уже
WhatsApp, Facebook, все, что хочешь.
Да.
Да, значит, и этот самый Face, как там на...
FaceTime,
да. Все это, пожалуйста, говоришь, видишь собеседника. Все это прекрасно, это уже есть. В одной из сцен персонаж из будущего демонстрирует Марти планшет, который невероятно похож на iPad и прочие таблетки. Только он менее технологичен. Половину занимает экран, а половину панель с кнопками. Там, в 85-м mm-hmm. году, они представляли себе так.
Mm-hmm.
Еще у Замекиса повсюду плоские телевизоры, огромные плазменные панели, висящие на стенах, что тоже в 85-м году казалось труднодостижимым. Причем McFly, младший, управляет телевизором с помощью голоса. Это вообще выглядело невероятным. Сейчас это просто достает по-настоящему, ты знаешь? У меня дети, когда смотрят Samsung, ну, там мультики,
mm-hmm.
они, значит, все время что-то делают непонятное. Может быть, ладошками хлопают, не знаю. И он все время, значит, выкидывает какие-то меню на их голос. Жене приходится приходить и...
восстанавливать
статус-кво. Она должна сказать «отмена». Вот так. Отмена.
Господи, ужас какой. А зачем вы не отключите эту функцию? Это же легко, наверное, настраивается.
Отключите, вы имеете в виду.
Ну, конечно.
Да, значит, я не отключаю эту функцию, потому что я заклеил скотчем камеру уже, но голосовые функции отключить не могу. Я визуальные жесты отключил и скотчем камеру заклеил на Samsung.
Кляпом рот заткнули. А когда индивидуальность появится у вашего планшета? Вот вопрос будущего, Сергей.
Не знаю, меня интересует хотя бы, чтобы на планшете был полноценный софт.
Полноценный
софт. Пока что планшеты выпускают с урезанными софтами, которые мне не нравятся. Летающие автомобили. В 85-м году, назад в будущем, мечта половины фантастов, которые пишут о будущем. Летающие автомобили. Нифига пока нет этого. Французы грозятся представить летающую машинку Explorer в 17-м году на парижском авиашоу. Ну, не знаю, может быть. Генератор сна. Еще. Мгновенно готовящаяся пицца. Есть назад в будущее. Бабушка Марти кладет в специальный агрегат крошечную пиццу, говорит увлажнение четвертой степени, и через секунду вынимает большую. Самопросушивающиеся куртки. Нет, этого нет. Быстрое правосудие. Сына Марти приговаривают к 15 годам за ограбление за 2 часа. Система правосудия стала очень быстрой после того, как отменили всех адвокатов. Я думаю, что это у нас есть. Там, ну, процедуры долгие, а, в принципе, за 2 часа все решают, сколько человеку дать. Повсеместное использование... Конечно, абсолютно. Повсеместное использование факсов. Теперь факсы я встретил только в военкомате. В военкомат пришел, там по делам отца, значит, и, наверное, мне сказали, пришлите факс. Я развел руками, потому что я сказал, это машина из древнего прошлого. Слушайте, ну так что, вы встречаете будущее сегодня? Сегодня Марти оказывается в будущем, в 2015 году. Вы фанат этого фильма. Расскажите нам, 7373948, что для вас этот фильм? Здравствуйте.
О, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мне очень нравится, когда там Марти увольняют. Когда он подписывается, с другом договаривается, и да. через пару минут кричат: «Ты уволен!»
«Ты уволен, ты уволен!» Спасибо. А что это тоже воплотилось, не правда ли? Что еще воплотилось из фильма? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Фауст.
Фауст.
Фильм на самом деле офигительный. Я этот фильм смотрел еще на ВХС да. с гундосым переводом.
Да.
Вот. Да, бежать. К сожалению, кроссовок и самосушащихся курток нет.
Да.
Но, по крайней мере, есть планшеты, управление голосом, как вы заметили,
да,
приставки Xbox. Вот, и я эту дату сегодня вечером буду отмечать по калифорнийскому времени.
Ну, в 2 часа ночи надо. Ну, давайте уже начнем. Давайте начнем.
Ну, давайте начнем.
Ну, все,
я
20...
очень рад,
у нас
что
есть
этот фильм,
20...
это достаточно знаковый фильм для меня.
Да.
И, возможно, из-за этого я
Скажите,
пошел
а
в IT-сферу.
А вам не кажется странным, что мы сейчас не можем с такой точностью предсказывать будущее? В 85-м году люди предсказывали будущее. И
ну,
в чем-то ошибались?
Сергей, да. все-таки динамика той эпохи и динамика нынешней эпохи, она немножко разная.
А характеризуйте ее. Вы считаете, что сейчас мы быстрее развиваемся?
Сейчас мы идем семимильными шагами, потому что, там,
вспомнить
хотя бы там 5 лет назад, да, когда я приобрел... Какой? Да, 5 лет назад, когда я приобрел первый iPad. Вот,
да.
И когда сейчас
ну,
я
давайте,
смотрю
ну, давайте,
на
можно я раскритикую?
Тот же самый iPad.
А можно, можно скептик рядом с вами появится? Это я. Значит, смотрите, первый iPad, четвертый iPad, Air, любой. Мы берем, да. там усеченный софт, нельзя верстаться на десктопе. То есть я вот таскаю с собой десктоп полноценный, потому что на iPad до сих пор усеченный софт. И, в общем дрянь-дрянью, если разобраться.
Согласен с вами, но вы сравните устройство... вот. Компактность устройства, да,
да.
И я согласен, что полноценный софт
нет,
на
нет,
портативном
нет,
девайсе возможен только если это ноутбук.
Ну,
причем
да.
ноутбук хороший по характеристикам, там,
да.
сравнимый с игровым.
Ну, то есть,
там и Photoshop
пойдет. Тогда вопрос,
и...
А тогда вопрос, нас искусственно задерживают в прогрессе или, это не, или прогресс невозможен? Почему?
Нет, прогресс возможен. Мне кажется, просто все-таки, да, есть какое-то сдерживание.
Сдерживание.
Потому что
сдерживание.
Фактически, учитывая сейчас мощность тех же самых планшетов, там, я не знаю, Samsung там и прочее,
да, да.
когда запихнуто большое количество ядер, оперативно,
до 8,
и так далее.
До 8. А сейчас
полноценный
Surface...
софт использовать можно. Просто это
конечно.
Отдельная индустрия.
Ну, конечно.
Такого резаного софта и полноценного.
Ну, так дайте мне полноценный планшет, я заброшу десктоп, он мне не нужен. Десктоп, зачем мне? Мне это не нужно, абсолютно не нужно. Но я покупаю несколько устройств. А скажите, по сравнению с третьим айфоном, который мы покупали, третий айфон, ломали его спокойно на CD, правильно? Значит,
да, было такое.
Ставили по пять иконок в ряд вместо четырех. Пользовались,
да.
конечно, у нас там был этот самый, на CD там всевозможные софт интересные и так далее. Чего сейчас-то
да.
лучше? Ну, чем он лучше вот сейчас? Да ничем. Ну, камера побольше, ну что?
Камера побольше, разрешение экрана побольше, пошустрее проц. Да. Но я вот сейчас, если честно, пользуюсь
Я разочарован прогрессом.
Андроидом.
Я разочарован потому... прогрессом. Вот серьезно, вот мое мнение, что прогресс искусственно тормозится.
Я вам сказал же, что да,
да
идет
да,
сдерживание,
да, да, да.
но вот это просто, на мой взгляд, из-за того, что разные компании занимаются разным софтом, в принципе, им интереснее сделать адаптированный софт
да.
под тот же самый, под то же самое яблоко, да?
Да.
Вот, и продавать и урезанный по функционалу софт, и полноценный.
Да.
Потому
да,
что
да,
пользователь,
да,
который
да.
пользует полноценный софт, ему по-любому в режиме пользования надо будет на том же самом планшете пользовать урезанный софт.
Не резонирует. Вот я жду Surface 4. Я жду Surface 4. Я жду Surface 4 от Microsoft. Вот когда придет Surface 4, я, может быть... Не 3, нет. Купите Surface 3, мне пишут. Я жду четвертый Surface. И тогда я, может быть, откажусь от... перейду назад на Microsoft. Я уже 12
Сергей,
лет
смотрите,
на...
Microsoft в свое время была очень противником Apple,
да.
Если вспомнить, да?
Да.
Но, тем не менее, они портировали на Apple Microsoft Office.
Да, да.
Потому что они поняли, что Apple — это, ну, достаточно серьезный рынок, и по-любому нужно какое-то решение.
Да,
вот,
да.
И пользователи, которые перешли на Apple после... Microsoft, да, вот как я, допустим, сделал, им приятнее работать с Microsoft Office, потому что они к этому привыкли.
Я пишу в Pages пока, по-прежнему пишу в Pages, но я понимаю, что Microsoft Office действительно высшее, что есть в этой сфере. Алло, здравствуйте, да. Давайте мечтать,
Доброе утро.
Здравствуйте, Тома, да, давайте мечтать.
Честно говоря, очень скептически получается настрой, а не мечтательный, глядя на это все.
Ну, давайте ваш скептический. Я вижу, как прогресс искусственно тормозится. Я вижу, как обещания не сбываются. Я вижу, как мультикорпорации не хотят допускать прогресс в сущности, да? Ну, мы живем... А чем мы качественно лучше живем? Ну, интернет появился. Я с 94-го года.
Совершенно верно.
Я с 94-го года в интернете. И что?
Вот именно. Значит, раньше, что мы получили за это время? Раньше интернет был другом человека и средством для общения друзей. Теперь интернет давно стал средством для шпионажа и вымогательства денег.
И гестапо со стороны государства. Абсолютно верно, да.
Вот. Значит, едем дальше. Никаких летающих машин не появилось. Никаких летающих серфов не появилось. Это все развод для лохов и рекламы. Значит, появление планшетов, ну, дело в том, что если бы их функционал использовался как-то на пользу человечества, то можно было бы радоваться. Но, к сожалению, в 90% случаев это сделано для того, чтобы играть, как вы называете это, Angry Birds там и так далее.
Да, Angry Birds.
Значит,
зомбишки против растений. Прекрасные.
Так, верно. Значит, раньше люди платили, а патенты защищались на какие-то прорывные изобретения, технологии. Теперь самые успешные фирмы — это те, которые защищают патентами закругленные края своих устройств, вроде Apple.
Ну да.
Значит, что у нас еще хорошего случилось?
Да ничего не случилось.
Ну, мы научились все это продавать. То есть раньше люди покупали что-то, что им нравилось, теперь они покупают то, что их заставляют покупать. Значит, технологическая база, железо, теперь апгрейдится ровно для того, чтобы преодолеть специально вложенное сопротивление софта. То есть софт пишется таким образом, чтобы через вот ваше железо устарело окончательно.
Устареть, конечно. Но сущность-то ничего не меняется. В том-то и дело.
Именно это, в частности, именно это, в числе прочих факторов, наталкивает меня на мысль, знаете, что русские со своей ретроспективной эволюцией, возможно, не так уж и не правы.
Ну, это интересный вывод, на самом деле. Давайте просто о нем подумаем. Ну, а возвращаясь к прогрессу, я вижу абсолютно ненужный хлам, но я точно помню, что я у Соринка, на CD все это имел на Apple 3, на телефоне Apple 3. Вот все, что сейчас я имею, то же самое я имел. Ну, хорошо, мне нужны мессенджеры, да, мне нужны мессенджеры. Окей, и все?
Более того,
и все?
В 2007 году телефон Nokia E90 замечательный, он уже тогда был лучше, чем iPhone 1, который вышел позже, iPhone 2, который вышел еще позже, и iPhone 3, который вышел еще позже.
Вы уже имеете в виду Nokia, которая была с тачскрином? Можно было
лапать? Нет, E90, раскладная E90.
E90, которая наследница Psyena была. После которая наследница Псайена была. Хорошая, да, это правда. Потом была 63-я роскошная и так далее. Все это, 61-я, 63-я, Nokia, да. Значит, я не вижу огромного пути какого-то прогресса. Нет, его нет. 7373948, 7373948. Ну, давайте поспорим. Прогресс шагает семимильными шагами. Каждый год что-то появляется, ничего не появляется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Трамбон, если позволите.
Да, Трамбон.
Так вот, по поводу прогресса, единственный пример, который вдохновляет.
Да.
Компания, которая не связана с трансатлантическими какими-то проектами, Tesla, пожалуйста, получилась Tesla. Частная компания.
Tesla.
Сейчас они же летят там или их там товарищи в космос. По поводу фильма, если помните, во второй серии на Volkswagen террористы убивают профессора.
Да.
Так вот это предсказание ИГИЛ, я считаю. Только сейчас они на Тойотах все это делают.
Да, спасибо. 7373948. Прогресс и все такое. Эх. Петербургский звонок у меня отвалился. Алло, здравствуйте. Сам отвалился, я ничего не делал. Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, например, дорожно-строительная техника, которая работает в беспилотном режиме. В принципе, всю сельскохозяйственную технику можно. Я думаю, что скоро перейдет. Зачем там нужен тракторист, если он в чистом поле приемниках спутниковой навигации.
Ну, если там глубина вспашки одна, то да. Если там нужен, как говорится, чтобы он подбросил кусочек земли, там, так сказать, понюхал его.
Проблем.
Понюхал и пожевал, то нужен, конечно, живой человек.
Никаких проблем. Не нужен живой человек. Нужен. Вопрос, куда девать живых людей? Вот они высвобождают.
Известно, масло. Зачем? Но это тоже есть. Это тоже
технология.
А я вам скажу, куда? На потребление бросать, на потребление и платить им за то, что они потребляют.
Ну да.
Ну, сущность.
В современной экономике человек интересен только как потребитель.
Конечно. То есть человек должен просто потреблять, и в этом его честное выполнение долга. Ты обязана завтракать, обедать и ужинать, менять платье, там, кстати, каждый сезон, например, к зиме купить новую всю одежду и прочее.
Если ты этого не делаешь,
то ты плохой патриот.
Это уже так
в Америке.
Да они ходят все в футболках и шортах застиранных, неглаженных, в этих кроссовках, разношенных. Я видела этих американцев.
Третий четверг ноября будет, как мы хорошо знаем, День Благодарения. И в следующий день, пятница, начинается сезон скидок.
Да.
После третьего четверга в пятницу сезон скидок.
Да.
Black Friday.
Да.
Значит, и мы отлично знаем, что услышат все американцы по всем радиостанциям и по всем телеканалам. Будь патриотом, покупай. Значит, они обязаны покупать, они должны двигаться на молы.
Что-то познеровское сейчас.
Нет, я вспоминаю Познера в этот момент.
Да, я вижу, это да, вы прям перевоплотились на секунду.
Самый типический американец, которого я знаю. Познер. Значит, ты обязана двигаться на мол, и ты обязана покупать, как бешеная.
Это развлечение, да.
Брать в кредит, все, что ты видишь, забирать. В этом экономика будущего, в потреблении. Для тебя все делается, и вскоре будет делаться не людьми. И тем не менее, что ты как человек можешь сделать для своей родины? Потреблять. Жрать и срать. Вот будет лозунг патриота будущего.
Вот у вас уже кожа чуть более загорелая стала, Сергей. Как у Познера.
Да?
Вы начали превращаться.
Постепенно превращаюсь в Познера. 7373948. Нет, назад в русскую.
Да, ретро-революция.
Ретро-революция. Назад в русского. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Я очень люблю мультфильм «Симпсоны».
Да.
Там однажды Гомер приехал в Нью-Йорк и видит огромные рекламы повсюду, и написано: «Покупай iPad, думай о ненужном».
Думай о ненужном. Скажите, назад в будущее вы смотрели?
Конечно, обожаю, знаю наизусть. И я думаю, я уже Вайда прикол видела, самозавязывающиеся кроссовки, но только они какие-то, может быть, это компьютерная графика.
Ну да, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, капитан Очевидный.
Капитан, да, прошу вас. Вы смотрели этот фильм, давай. Вы любите этот фильм, расскажите мне о пути прогресса.
Да, давайте я буду немножко по буквоесту скажу, что еще не упомянули. Автоподгонка одежды, сказали только про сушку, а там у него еще подгоняется куртка.
Да.
Кроме того, Марти Макфлай в будущем носит двойной галстук. Вот. У Грифа Таннена телескопическая дубинка с сервоприводом, которую он прячет за спиной, прежде чем напасть. И у Грифа Таннена еще какие-то импланты, но он какой-то полукиборг фактически.
Да.
Вот. Но самое главное, о чем не упомянули здесь, и, так сказать, не встречал я ни в наших, ни в зарубежных обзорах, посвященных этой дате, это холодный термояд.
Так.
То есть в 89-м году, когда этот фильм и создавался, очень сильно гремели господин Понц и Флейшман, которые заявили, что им удалось получить холодный термоядерный синтез.
Ага.
Вот. Ну и, собственно, вы же помните, на чем работает вот эта вот машина, да, когда возвращается из будущего, из 2015 года, вот наш, так сказать, любимый док.
Да.
Вот. Она... работает как раз на вот каком-то странном, так сказать, агрегате, в который он заливает и засыпает всякий мусор, и там написано, по-моему, Cold Fusion или что-то в этом роде. Так вот, вот этой технологии нет до сих пор. И при наличии этой технологии, например, хаверборды будут доступны. Вот. А все прочее, что там упоминается, ну, в том или ином виде уже было в 85-89 году, в том числе и небольшие планшетные компьютеры, просто они были с гораздо менее, так сказать, производительными процессорами и менее клевыми экранами.
У них ужасные были экраны. Капитан, предлагаю вам еще одно подтверждение искусственного торможения прогресса. Пишет нам 56-й. То, что прогресс искусственно тормозится, очень хорошо видно по железнодорожному переезду у нас в Щербинке.
Насчет торможения прогресса тут нельзя не согласиться.
Да, действительно, я, к сожалению, уже новости. Подъем.
Обзор прессы. Сегодня Мельман в МК поздравляет от души Никиту Михалкова с 70-летием, пишет, какие наши годы. Он прекрасный актер, прекрасный режиссер. И бросьте все ваши эти стенания, кто недоволен, все хорошо. Поздравляет, в общем. И не только он. Кстати, многие газеты обратили на этот юбилей внимание. Все говорят, что он не так уж прекрасно выглядит, в общем. Откуда на самом деле берут деньги боевики исламисты Сирии? Развенчивают миф об ушаках и нефти. Сегодня новая газета. Сирийская армия при поддержке российской авиации пытается уничтожить финансовую базу террористических групп. Но если мы считаем, что боевики запрещенные в России запрещенного в России исламского так называемого государства экспортируют нефть, то каким образом она доставляется, например, в Турцию? В общем, там какие-то подсчеты производятся, что должны были бы тогда нескончаемые колонны бензовозов каких-то идти. В общем, это невозможно, их нет. И как это все происходит, сегодня в новой можете посмотреть. Почему был объявлен карантин в Пресненском районе Москвы? Оказывается, мало кто знает, но там кот, который лет провел в Калужской области, был заражен, оказывается, бешенством. И в Пресненском районе немножко пожил, хозяев укусил, все дезинфицировано, но теперь в районе карантина имейте это в виду и прививайте своих животных. Кстати, собачники намного дисциплинированнее кошатников и прививают чаще своих этих питомцев, и что, конечно, хорошо, но кошек тоже надо. СКР предлагает вождение без прав приравнять к ношению оружия незаконному. В Общественной палате предлагают ввести православный стандарт продуктов и услуг на манер халяля или там кошерной пищи. Депутаты разрешили оформлять второй загранпаспорт. Пока еще первый существует, но его срок действия подходит к концу. И разрешили с 1 января следующего года материнский капитал использовать на покупку всяких реабилитационных штук для родителей детей-инвалидов или там кто усыновил, либо у кого свои. Смотрите российскую газету. Ну и закон, наконец, запретит искать призывы к экстремизму в священных текстах. Это российская газета. 9.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Если бы Баша Рацет прилетал поговорить здесь с Путиным и так далее, то все это молниеносно. Это сейчас не так странно на самом деле. Ведь север Ирака контролируют курды, а север Ирака отделяет Сирию от Ирана, и наши истребители могли его проводить до Ирана, или иранские истребители встретить его над Ираком, над севером Ирака, и также он мог и вернуться. Потом над Каспием поднимаешься и пошел. То есть при поддержке Ирана сделать это можно. Единственное стрёмное место по-настоящему – это север Ирака, но там, в общем, тоже можно наверняка летать и все это такое. Понимаешь, я не думаю, что это совсем уж удивительно. А? Слушай, я хотел тебе представить песню, которую слушает одна высокопоставленная дама, как выясняется. Это же удивительно и странно, но клёво по-настоящему. Сейчас я скажу, кто. Я сейчас покажу вам песню. Нет, слишком долго. Я надеялся, что запевка будет покороче.
Перезвона. Ну, давайте промотаем.
Давайте промотаем.
На секунд на 30. Это что?
Уйду на рассвете, вернусь, коли сумею. В моей воле ветер, но поймать его не успею.
И там про Урал сейчас будет.
Километры.
Знаешь, кто слушает эту песню? Знаешь, кто декламирует эти стихи?
Кто?
Голикова.
А-а-а.
Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна. «Урал до километра». Здесь Тайгана поет, а у Голиковой «Урал до километра». «Звезда или светит?» «Урал, кто ответит?»
Откуда мы это знаем?
Мы знаем это из... Мы догадываемся об этом. Из «Шалтай-болтая». Болтай.орг.
А она что, обсуждает тексты песен в письмах?
Она или пишет в частной переписке. Пишет только не «Тайга».
Снега по колено, а вглубь еще выше. Я в гости к Богу еду.
Татьяна Голикова? Татьяна Голикова. Она в своей личной переписке, которую сегодня публикует, видимо, если это верно, мы не знаем, насколько это верно, но если это верно, это очень мило, согласитесь. Татьяна Голикова, которая здесь была, вот здесь, на этом месте, же она к нам приходила в программу.
Когда вы ей стали говорить, что бабы дуры с самого начала, ну, и вы ВСС задать вопрос.
В хорошем смысле. Я имел в виду в хорошем смысле.
Да.
Она пишет в частной переписке вот эти слова. Она излагает вот эти стихотворения. Секундочку, я просто хочу вернуться к этому. Только она везде, где тайга до километра, она Голикова предлагает Урал до километра. Урал до километра. Вот эти же. Она пишет это, знаешь, кому? Ага. Если это верно, конечно.
Это выдуманное все тексты?
Конечно. Наверняка. Татьяна Алексеевна, извините, что поздно. Вы впрямь коллапс со связью. От Марины уже пару часов как ушла, а только смогла загрузить. Сложно без сверхзадачи. Посмотрите, пожалуйста, туда и нет вашу душу, как на вашу душу как ляжет. Это, на наш взгляд, самый лояльный вариант. С уважением, Юс. Юлия Соболевская. Если это верно. Она пишет Та Голикова 0902@gmail.com. Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, вот Урал до километра, звезда или светит. Значит, интересно, интересно, что ничего удивительного. Удивление только от того, что они вскрыли, как будто бы, если это верно, что они как будто бы вскрыли Gmail. Вот это удивительно. Gmail ведь вскрыть сложно. Ведь там же two-step verification, а? Two-step verification, Настена. Как можно Gmail вскрыть?
Слушайте, я вскрывала мамин Gmail.
Ну, там с two-steps?
Я прошла все. Ну, это была моя мама.
У тебя был мамин телефон.
Нет, без телефона. Но мама была в Калужской области со своим телефоном, но она забыла пароль. Какая была ситуация.
И ты ломала Gmail.
И я должна была, да, что-то там выйти.
Ты написала forgot password.
Я написала, да. И он говорит, ну, у вас нет телефона при себе? Я пишу, нет. Он говорит, ну, ладно. Говорит мне Gmail. Ну, хорошо, да, попробуем по-другому. Как? И он говорит, кому... Ну, там такие вопросы, типа, от кого чаще всего перечислите 2-3 мейла, это, ну, вы получали почту. Ну, я как бы говорила, что я мама, да? Ну, соответственно, да, вы от кого получаете почту? Ну, я все там ответила примерно. И причем там любимое животное надо было написать, кличку. Я не знала, например, как мама написала кличку. Ну, то есть кличка известна, но ее же можно по-разному написать. Биг, да. Там можно латинскими буквами, можно как угодно. Через К, через Г. И я, в общем, все прошла нормально. Так что шалтай-болтай. Ну, я понимаю, что мама это другое, но тут как бы нормально. Нормально ломается. Если очень сильно захотеть, то можно Gmail сломать.
Можно. Вот. Ну, не знаю. Я не верю в это. Я не верю в то, что... Шалтай-болтай, взломайте мой Gmail, пожалуйста. На самом деле. Ну, какой-нибудь из пяти. У меня 5 в Gmail и 5...
Хотите, я на спор возьмусь вас сломать?
Давай.
Но
какой?
При условии, что я знаю, от кого вы получаете, например, свой имейл, и от кого
годится.
Получаете
так
письма там, и еще
ломай, один. Ломай. У меня Gmail'ов, по-моему, 6.
Один сломаю.
Gmail'ов 6, я тебе дам любой на взлом. И у меня не менее 6, наверное, Yahoo.
Без телефона.
Yahoo.
Давайте.
Все они two-step verification. То есть у меня примерно 12 почт, которые все с разными паролями. И все two-step verification. Так что я не думаю, что ты что-нибудь сломаешь.
Ну, посмотрим.
Не знаю, я отвечаю, нет. Ну, хорошо, я тебе, да.
Может, и не сломаю. Я не так уверена в этом, но попробовать я могу.
Хорошо. Значит,
и мы узнаем, что вы слушаете.
И удивительно, что нет у меня там ничего такого, не надейся. Значит, у меня Татьяну Голикову как будто бы взломали. И пытаются нас этим удивить.
Ну, ничего такого
и
там
ничего удивительного нет. И ничего удивительного нет. Как будто бы она, значит, собирается покупать ювелирные изделия с драгкамнями, что очень естественно. Что очень естественно для женщины ее достатка, для женщины ее возраста, которая следит за внешностью и прочее. Правда же? Она интересуется ювелирной коллекцией. Значит, она смотрит бриллианты, она смотрит сапфиры. Ну что, ну что? Мы удивлены, что Голикова смотрит «Сапфира»? Нет. Я не думаю. Затем она, Голикова, если это верно, если взлом верен, летает или любит летать, как пишет Шалтай-Болтай, не знаю, кстати, что тут любить, она, видимо, летает или готовится, если это верно, на медицинские процедуры за пределы Российской Федерации в дорогие клиники Европы.
Значит, но это против Путина.
Это против Путина, неправда, что это против Путина. Правда. Путину нужны хорошие работники, здоровые работники.
Он спрашивал, где лечитесь?
Нет.
Там лепетали ему, что...
Если это верно, то Полина Бюхнер пишет из Австрии, нет, из Германии, простите, из Германии, пишет Таголикова 0902, gmail.com, уважаемая ТА, Татьяна Алексеевна, посылаю вам планы ваших действий в Иглисе, ну, в больнице. Оригинальный план процедур на немецком языке, план процедур на немецком языке, подписанный мною, план процедур на русском языке. Я внесла, как мы договорились, косметические процедуры. То есть она хочет подлечиться и одновременно...
Плохо. Надо лечиться здесь.
Нет. Но она хочет подлечиться, и одновременно она хочет провести косметические процедуры. Пока не предложено, план процедур провизорный. Все, что вам по косметике будет нужно, вы сумеете говорить в пятницу. Самое главное, что вас ждут, и для вас оставлено время. Теперь по логистике встречать вас будет Алекс. По Олиной подсказке, все для спокойного прохождения паспортного контроля организовано. Я вместе с Наташей буду ждать вас с Олей в Иглисе. Потом запущу все на орбиту и еду в Мюнхен. Вот, пожалуй, и все. ВБ, привет. ВБ, привет. Большой привет. Ну, все. Это кому ВБ? Кто это? Христенко, что ли? Нет? Не знаю. Слушай. Значит, что тебя удивило в этой переписке?
Да Военко меня расстроила.
Военко, да?
Ну, это потому что это другая совершенно эстетическая, как бы...
То есть тебя расстроило, что Голикова слушает... Тебя расстроило, что Голикова слушает Военку?
Ну да,
немного. Тебя расстроило, что Gmail можно сломать?
Нет.
Тебя расстроило, что если эта переписка верна...
Что она ездит за границу лечиться?
Тебя расстроило, что если эта информация верна, что она собирает коллекции ювелирных украшений?
Нет, это мне все равно. А вот то, что она едет куда-то там косметику покупать...
Если эта информация верна...
То это неправильно.
Это неправильно?
Нет. Надо договариваться в этом нашем.
Ладно, ребят, посмотрите на Шалтай-Болтай сами, если вам любопытно. Мне кажется, что это... Ну, я не знаю, я там Шалтай-Болтай меняет иногда эти самые свои сайты. Вот сейчас я вижу Шалтай.орг, но там, по-моему, о, как ноль. Да, здрасте.
Доброе утро.
Ну, скажи, что ничего удивительного в этой переписке нет.
Абсолютно ничего удивительного. Просто имел отношение одно время к эксклюзивным препаратам косметическим.
Да.
Которые только в Германии, да, производились.
Да.
И у нас практически половина вот женского представителя высшего руководства страны закупалась, но с нынешним курсом уже дешевле туда отлетать.
И вдобавок есть швейцарские клиники, где вытяжку из пуповины овец колют. Как это называется, я забыл, не помните?
Ну, у нас препараты назывались из плацента животных делали.
Плацента животных, да.
Коровки росли в Австралии, экстракт делали в Германии, то есть сложный технологический процесс. И Европа задушила своих же производителей, больше бизнеса у меня нет.
И естественно, что все высокопоставленные дамы чешут туда и там все это прокалывают.
Ну, это очень дорого, то есть, как бы, эффект есть, естественно, да, но это очень дорого. То есть, могу привести пример, да, там, упаковочка из 5 ампул стоит порядка 300 евро.
300 евро? 5... Давайте умножим, 5... что 3×7, это очень легко, на 21 тысяча, правда? 21 тысяча
рублей.
Ну, да, рублей.
А 5 ампул, это на 2 процедуры.
Ну, соответственно, 2
процедуры. Вы что-то нас смешите, Павел, что там дорогого?
Вы нарочно нас смешите. Что там дорогого, объясните.
Вот сейчас Мирана кто-нибудь поймает, вот миллион получит, и уже тебе несколько процедур, можно сказать, на год. Все
ребят,
проплачено.
Да все нормально. Все, ничем она никого не удивила. Ну, никого.
Нет,
все-таки она не
расстроила тебя,
никого,
что за границу ездит.
Не удивила ничего.
И вот надо натурально стареть, не надо никаких препаратов.
Шалтай-Болтай, дорогие. Значит, во-первых, наспор взломайте какую-нибудь мою почту.
Дорого это для бодлеца.
Ну, знаешь, мне кажется...
Для Горького копейки.
Слушай, я хочу, чтобы мне взломали какую-нибудь почту, которой я не пользуюсь.
На какой? Ну, продиктуйте.
Давай, S-Dorenko, S-Dorenko.
Вы сейчас рискуете очень сильно, между
прочим. На gmail.com.
Я разлогинюсь еще. Давай, мне во время выпуска вас ломать.
Куда мне Юрий Крупнов всякий спам шлет?
О, боже.
Юрий Крупнов
мне
шлет спам.
Вы еще не
отписались? Нет, я отписываю, но он не, это невозможно. Значит, это...
Да, он под разными именами, я знаю.
Он под разными именами. Значит, S-Dorenko на gmail.com. Это почта, которую я вообще никогда не пользуюсь. Вообще никогда. Я ее даю всюду в магазинах специально, чтобы туда слали спам. Специально.
Я начинаю, наконец я прочитаю
Крупнова. Помойка такая.
S-Dorenko gmail.com.
Конечно, есть прекрасная почта. S-Dorenko на gmail.com.
Фагот. Ну, сейчас начнется.
Фагот. Я фагот?
Можете со мной попрощаться, да. Я начала забывать ваш паспорт.
Чёртова баба, она всерьез взялась за дело. Хорошо, поехали дальше. А еще при регистрации на порно-сайтах я даю ан-163 на gmail.com. ан-163 или в аэропортах. ан-163 на gmail.com.
Меня путаете, спасибо.
Ну, пожалуйста, зайди на эту. Я не знаю,
сейчас я спрашиваю, кто вам чаще всего пишет, я пишу Крупнов. Спасибо за подсказку. Сейчас я
Мать, у меня... Нет, я теперь, когда я взялся всерьез на свои gmail-овские почты, думаю, что у меня их 8.
Предупреждать, 3-5 дней может занять ваша без телефона штука.
Отлично, отлично. Давай, попробуй, Мать. Это очень интересно. Слушайте, Трансайра, кажется, будет летать.
Так его сейчас Сбербанк подал иск об
банкротстве
с утра.
Нет,
пораньше.
Ну, S7 же его спасет, а? Ну, спасет же S7. Ты расскажи эту историю. Расскажи людям. Хватит ломать мою почту. Она занимается единственным делом. А ломает мою
Параллельно
почту.
Параллельно с ведением выпуска, все, да.
Да, давай. Ну, говори.
Что, значит, купил из S7 человек, я не знаю, зачем ему это нужно, но он контрольный пакет акций больше, чем за 1 рубль.
Маршруты ему нужны, маршруты. У Трансайра есть гениальное количество гениальных маршрутов, понимаешь? И все. Вот что нужно человеку, который купил. Выясняется, что вчера поздно вечером, товарищи, Трансайра была куплена полностью, контрольный пакет, хозяином S7 Сибирь. Профессор Преображенский,
а вот,
профессор Преображенский приглашает вас и Голикову и всех других к себе в клинику, где он вошьет яичники молодой шимпанзе.
Всегда летает Трансайра.
Это ужасно. Вот это восстановление Трансайра, которое восстановит рейсы, которое восстановит все. Знаешь, чем ужасно?
Чем?
Тем, что у меня на 2 января теперь есть билеты Аэрофлота, которые я уже купил.
Ага.
И есть билеты Трансайра, которые я еще не сдал.
Да?
Таким образом, у меня есть 4 билета на Аэрофлоте и 4 билета на Трансайра. И если они на самом деле начнут летать, я представляю себе, что я буду кидать монетку, чтобы понять, на чем лететь.
Ну, лететь на том, что, я вот думаю, дороже или дешевле?
Нет, Маша, у меня и те билеты несдаваемые. И те не билеты горят.
А переписать их можно на другое имя?
Ничего нельзя. Нет. А ты хочешь, чтобы я тебе...
Нет, не надо, спасибо.
Ребят, кто из Трансайра? Вы начали что-нибудь понимать? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Вас вчера купила Сибирь, S7. И вы теперь принадлежите Сибири. И вас будут спасать. Оказывается, все. И вообще все, что мы трагическое слышали про Трансайра, оказывается, это все не работает. Слушай меня, бортпроводники Трансайра проходили собеседование в Аэрофлоте. Значит,
и не прошли?
Нет. Какие-то, знаешь,
я надеюсь.
Козочки, бедные стюардессы, как козочки, стояли в очереди, там, в скотоприемнике в Аэрофлоте.
Делали прическу себе.
А Аэрофлот им говорил, пошла вон, дура.
Лохудра.
Нет, а сейчас назад торжество. Они подойдут и плюнут в табличку.
Нет, теперь уже на большую зарплату
надо. Они пойдут в центральный офис Аэрофлота плевать на табличку. Тьфу на вас! Мы в Сибири теперь! Все, решилась Россия! Решилась Россия! 7373948, если вы сотрудник Трансайра, скажите, вас спасли, товарищи! Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Мы от вас в восторге.
Спасибо. Но вы же из Трансайра, скажите.
Конечно.
Но они вас мучили, эти аэрофлотовцы.
Любимый певец.
Спасибо, спасибо. Слушай, значит, нет, мне нужен трансайра, товарищи. 7373948. Вы из трансайра. 7373948. Вы спасены. Вы отомщены. Кровь ваша будет теперь отхаркана Аэрофлотом. 7373948. S7 это хорошо? Я знаю, что S7 с Бекмагметовым или, может быть, Бекмамбетовым делали фильм про Беру Брежневу. И там все время было S7. Вот это я помню очень хорошо. Больше я никогда не сталкивался с этой компанией.
Вы какие-то новости с другой параллельной вселенной мне рассказываете.
Вера Брежнева. Ваенга, Татьяна Горького. Ваенга, Татьяна Горького. Ботокс.
Да, сапфиры, что-то все перемешалось.
7373948. Алло, здравствуйте, вы из трансфера. Вас спасли. Вас спасли, товарищ дорогой. Нет, слетает. У меня что-то с телефонной связью. Перезвоните, пожалуйста, трансайру. 7373948. Если вы из трансайра, позвоните и скажите, как вас спасли, и как мы с вами все-таки полетим на Мальдивы 2 января. Теперь я не понимаю, что мне делать с другими билетами. 7373948. Скандал. Я пока вам прочитаю, если позволите. Значит, в интервью ТАСС Елен, Евгений Елен, замглавы Минэкономразвития, сказал... У авиакомпании «Трансайра» появился реальный шанс. S7 решила взять на себя финансовую ответственность перед кредиторами, перед пассажирами, перед регионами, перед субъектами регионов, перед всеми. Теперь S7, понятно? Мы с Верой Брежневой летим на Мальдивы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да но, нет, Сергей, а разве они сохранят вот это все бренд, там, «Трансайра»? Разве
конечно,
они не
конечно, конечно, конечно. Лицензии же все получены на «Трансайра», конечно, все сохранится. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы из трансайра?
Нет.
Нет. 7373948. Мне нужен человек из трансайра, который мне скажет, почему они спасены. Почему они спасены, товарищи? Я материально в этом заинтересован. У меня чертовы 4 билета на вас, понимаете? Которые я никак не могу сдать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я не из трансайра, но я слушаю ваши же новости.
Давайте.
Буквально 20 минут назаз, где было сказано, что отзывают сертификат.
Да, правильно. Аннулируют 26 октября.
Пытаются создать панику. Но сегодня 21-е.
И этот... Сергей, ну вы же понимаете. Папа сказал мне не летать. Значит, не летать.
Ну, папа, может быть, не сказал. Папа, может быть, не сказал.
Сказал.
Да папе или не все ли равно?
Владислав Филев.
Папе не надо, чтобы летало.
Смотрите, Владислав Филев, правительство назвали реальным шансом. Правительство топочет ножками. Все топочут ножками. Я топочу, наконец, ножками. А вы...
Я понимаю, что вы топочете ножками, но папа сказал не летать.
Нет, все, папе, да? папа заинтересован,
да папе, может
том,
быть,
что
плевать.
Все было хорошо.
Вы зря, может быть, вы акцентируете внимание на интересе папы, которого, может быть, и нет.
Ну, пока все, что было с трансайра, видно, что папа очень заинтересован, чтобы трансайра перестала летать.
Странно. Вот так. Хорошо, интересно, на самом деле, интересно. То есть летать не будут. Отзыв лицензии с одной стороны, и с другой стороны его купил S7. Это два противоречащих сообщения. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Я являюсь пилотом, в трансайр не летаю, но летает мой хороший друг.
Да, ну скажите, S7 вроде их купила вчера вечером.
Да, пришла эта новость, мы вчера это обсуждали.
Да.
По информации моего друга, трансайр держится, ребята выполняют полеты.
Ага.
Это им не мешает проходить входные тестирования в другие компании,
угу.
Но график выполняется на 100%.
Да.
Извините.
Да.
Но сейчас, возможно, будет... S7 самая мощная компания в плане менеджмента в России. То есть, возможно, идея такая, что они возьмут, притряхнут там все, пересмотрят цены, политику.
Да.
Бренд сохранится.
Ага.
И но, у нас цены, останется еще можно, один конкурент.
Слушай, как можно перетряхнуть цены, когда они и так по минимуму шли? Ниже нижнего.
Ну, значит, будет чуть выше нижнего.
Чуть выше. То есть, цены, если по минимуму, то чуть-чуть...
Но посмотрите цены на Imperial Class в трансайре. Там совершенно не минимум.
Не минимум,
это единственная авиакомпания, которая предоставляла нам обслуживание выше бизнес-класса в России.
Ага,
это был Imperial Transair.
Ага, ага. Скажите, вот пишет нам Степан, а к нам на работу пришла устраиваться стюардесса из Transair, очень красивая, нам всем очень понравилось, а теперь S7 мне все обломало. Какой кошмар.
Значит, очень много красивых, очень.
Да, это правда.
Конечно.
Это правда, это правда. А вы говорите, как знаток.
Ну, я немножко знаю в этом деле, я на Боинге летаю, да.
Да, и у вас тоже. Скажите, а это же ваше стадо, то есть вы окормляете все стадо. Вот мне интересно, я летаю, вот сейчас я летел на Аэрофлоте из Парижа. Было 4 да. девки, все красивые, 3 брюнетки, 1 блондинка. Значит, действительно, девки самое то, что надо, да? И я вот думаю, да. кто их окормляет, в смысле гормональном, кто? Пилот, конечно, пилот. Вы же не доверите стюарду, правильно, не доверите? Нет, стюарду нельзя.
Могу вам рассказать небольшую историю.
Давайте. Давайте.
Неофициально.
Да.
Но на загранку, на заграничные перелеты, соответственно, все дальние рейсы отбираются девушки более-менее симпатичные.
Ну,
нельзя так говорить. Более симпатичные, чем основная масса. Поэтому вот вы в Париж, по-моему, летали, да?
Париж, да.
Соответственно, вы видели достойных представительниц.
То есть, которые умеют во всех отношениях, все, и все.
Во всех, абсолютно во всех, подтверждаю.
Вот и все. А куда-нибудь в Мухосранск, там, пожалуйста, любая может лететь. Мария Ивановна.
Абсолютно верно.
Спасибо вам огромное, спасибо, это догадка, страшная догадка, она мучила меня весь полет. Да, погнали дальше.
Подъем. Движение.
Все, так, Google Maps, смотрим, быстренько. Значит, ребята, у нас там перевернулся КамАЗ в область по Новой Риге. И, ну, я не знаю, что там с КамАЗом, на самом деле, но черная полоса в Google Maps осталась. И, на самом деле, стоит еще и от живописного моста все стоит до почти Красногорского круга в область по Новой Риге. Не едет. Это такая экзотическая пробка. Все остальные пробки более-менее обычные. 7373948. Все остальные пробки нельзя назвать экзотичными. Такие рядовые, заурядные. Здравствуйте. Где едете, что
Алло,
видите?
Здравствуйте.
Да, где едете, что видите?
На Новой Риге там Портер, не КамАЗ, там Портер.
А был КамАЗ. Был КамАЗ, мы по фотке смотрели, огромная машина колесами кверху.
Да нет, это как Портер, просто который свет делают, а не с лестницы, с ходовой. Перевернулся и лежит на свечку.
Что же, и сейчас лежит еще?
Левый ряд. А да. Правый ряд легковая стоит в аварии. Два ряда занято.
Ага, спасибо. То есть это до сих пор оказывается, вот видите.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 6 минут, среда, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Доренко, доброе утро.
Если вы самостоятельно покупали билеты в Аэрофлоте уже без тура, то, конечно, можно их сдать, говорит Роман. Посмотрим, спокойно. Ничего не будем сдавать, пусть будет. Они не пили, но у них с собой было, знаете такое? Акции Трансаэро взлетели на 40%. Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС. Снижается вся биржа, но акции Трансаэро взлетели на 40%. Вот вам, пожалуйста, может быть, Трансаэро и полетит. А я возьму и на зло полечу. Я полечу на Трансаэро, например, семью отправлю на Аэрофлоте, а сам полечу на Трансаэро. И стану их ждать там в Мале аэропорт. Там хорошо. Там сидишь ножкой, болтаешь на таком специальном стульчике и смотришь, как взлетают гидросамолеты. Приятно. Хорошо, курс доллара 62.19, евро 70.61, 62.19, понятно? Теперь слушайте, что про нефть я вам расскажу. Вчера было 48.84 в это время. Сейчас посмотрим, у меня открывается, я пока не вижу, извините. Да, вот, 48.38. Маленечко упало. Нормально, мы не грустим. Так, секундочку, нас теснит Саудовская Аравия, нас уже на рынках Польши, везде в Европе Саудовская Аравия бросает нефть, которая дешевле русской, и так далее. Нас теснят всюду, прекрасно. Ничего, мы выстоим. 1.1354, а? 1.1354, горизонт, понятно, да? Хорошо, я уже забыл, сколько вчера было, не помню. 1.14, не знаю. Что-то такое. Ну, в этом роде. 1.13.54. Запомни, Настя, чтобы завтра щегольнуть. Договорились?
Да.
Смотри, ФСБ будет проверять научные статьи.
Наконец-то.
Вот это наконец-то.
На предмет научности.
Дело в том, что у нас утекают силы. Силы утекают.
Только что видела заголовок «Генератор научной лажи» или как-то так на газете «Ру».
Да?
Да. Ну, потому что не секрет, что очень много научного – это просто пузыри на пене.
Ну, да. Подожди. Российских ученых заставят показывать ФСБ свои исследования перед публикацией. Российским ученым из Московского университета напомнили о необходимости показывать свои научные работы представителям ФСБ. Правоохранители должны одобрять публикацию трудов русских ученых в научных журналах, в том числе за рубежом, ну и там и во внутренних, и за рубежом. То есть сначала должна ФСБ анализировать, можно ли это публиковать. Издание ссылается на протокол заседания в Институте физико-химической биологии МГУ. А ты знаешь, что такое физико-химическая биология?
Ну как, да, в целом, ну так я...
Нет, подожди, ну что же, ну не надо, не надо, не надо. Что? Вот сейчас так. Ты пускаешь пузыри. Вот нет, сейчас ты пускаешь пузыри. Вот эти хваленые...
Позвольте,
нет, позвольте, коллега. Позвольте, коллега. Не пускайте пузыри. Ты что не соображаешь? Скажи, не соображаю.
Тема нашего сегодня.
Ну скажи, да, ты не соображаешь. Скажи, что не соображаешь. Физика, химическая биология. Ты знаешь, что это?
Я? Нет.
Нет, нет. Спасибо, ну, большое. Есть, спасибо, да. Спасибо, спасибо.
На стыке, я бы сказала, наук, да, находится в области исследования.
Да, продолжаем. Настя, тебе можно идти в МГУ уже преподавать.
Я знаю.
Преподавать. Ты могла бы даже стать деканом.
Я могу идти в ФСБ и анализировать. Давайте к вашей работе. На английском сразу. Чтобы уж наверняка.
Слушай, значит, я тебе скажу, откуда понятно... Откуда понятно, чем занимается Институт физико-химической биологии МГУ. Значит, из фамилии руководителя. Владимир Скулачев.
Вам понятно, из фамилии.
Да, Владимир, абсолютно, конечно, Владимир Скулачев. Сказал Владимир Скулачев. Владимир Скулачев. Тебе все стало понятно? По-прежнему нет. По-прежнему нет, Настя. Вот как далека ты от науки и от ФСБ. Как далека ты от науки. Да.
Так что же?
Скулачев, апоптоз клетки, развитие, сохранение физического бессмертия. Это институт физико-химической биологии МГУ, который занимается физическим бессмертием. Вождей. Ты понимаешь?
Да.
Значит, им было протоколировано заседание у них. Институт физико-химической биологии МГУ, который занимается физическим бессмертием вождей. 5 октября им было сказано, помните, что текущие правила обязывают ученых получать разрешение на публикации любой статьи, выступление на конференции или презентации.
А также Ленин в мавзолее ждет.
Говорится в протоколе заседания. Я читаю по Ньюзрукому. Значит, я читаю, об этом сообщает Ньюзруком. Отметим, что это касается научных статей, которые публикуются как в России, так и за границей. Скулачев отказался ответить на вопрос журнала, какого журнала? Nature, о новых обязанностях ученых. Скулачев. Однако профессор факультета биоинженерии и биоинформатики, который тоже занимается физическим бессмертием вождей МГУ, насколько я понимаю, Михаил Гельфанд прокомментировал правила. Это возвращение в советские времена. Когда, чтобы послать работу в зарубежный журнал, нам приходилось получать разрешение, подтверждающее, что результаты не новые, не важны.
А лучше ничего не посылать.
Исследовательно, может быть, опубликовано. Да. Сначала нужно от ФСБ получить заключение. От ФСБ получить заключение. Ну, что да. Результаты не новые, какие-то неинтересные.
Полная фигня.
Полная фигня. Абсолютно ахинея, да. И тогда можно публиковаться за рубежом.
А лучше вообще, как я уже сказала, ничего никуда не отправлять.
Да-да-да. Источники Ньюзруком сказали, что сейчас все материалы, отправляемые на публикацию, даже первые версии и промежуточные правки, надо сначала показывать сотрудникам группы защиты информации. Насколько я понимаю, она как-то аффилирована с ФСБ.
Итак, наши
и если публикация указывается, да. Значит, при этом, по словам источников, на практике это зачастую неосуществимо. Значит, Вячеслав Шупер, сотрудник Института географии, но этот не занят физическим бессмертием, потом может отдохнуть, сказал, что подобные правила действуют и в других научных учреждениях в России. Значит, подобные правила предварительной проверки статей действовали в СССР. Значит, больше того, когда ученый пишет статью на английском языке сразу, то есть он пишет сразу ее на английском, он должен представить ФСБ перевод, потому что они на английском не читают, мамочка, Нет, они не читают.
А как же они будут сравнивать новизну?
Алло, здравствуйте. Да, нет. Значит, послушайте, позвоните, пожалуйста, ученые. Скажите, пожалуйста, как раньше была практика? Тот, кто публикуется за рубежом. Ты знаешь, кто публиковался за рубежом?
Нет.
Я. Я.
А вы в каком качестве?
Теперь, как выяснилось, за рубежом. Я когда был студентом университета дружбы народов в Москве, я публиковался в Тартусском университете Эстонии. Я публиковался в научном
издании. Тема вашего...
Языки международных организаций. Значит, но я...
Такая новая, свежая тема.
Успокойтесь, пожалуйста.
Роль партии пожаротушения.
Спокойно. Была проделана огромная работа. Значит, о чем меня Тартусский университет публиковал?
А какова роль иностранных языков?
Она была разная. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Я вот как раз
ученый.
В МГУ работаю и могу вам немножко про это дело прокомментировать.
Скажите, пожалуйста.
На самом деле, никакого ФСБ там нет. Создается комиссия из 3-4 сотрудников кафедры, которые должны это через себя пропустить. И никуда на настоящий момент она дальше это не отправляет.
Сейчас, то есть есть... Можно я прочитаю вам название? Это называется группа интеллектуальной... Сейчас группа защиты информации, вот это из 3 человек.
Ну, я даже не знаю, как... Она официально называется, но я видел списки прямо по кафедрам. Списки,
да.
Какие профессоры в основном в это входят. И их задача проверить это на какой-то, как первый отдел.
Публикация любой статьи, выступление на конференции или выступление на презентации. Все это должно быть проверено. Ну,
пока только статьи у нас. Вот до конференции, к счастью, пока дело не дошло.
Ну вот, когда ссылаются на протокол заседания Института физико-химической биологии МГУ, может статься, что их вначале завинчивают, потому что они заняты столь чувствительной материей, как физическая бессмертность?
Нет. Я вот представляю другой естественный факультет. У нас это все одновременно от того же 5 октября прошло.
От 5 октября. Спасибо вам огромное. Вам это не мешает?
Да. Ну, пока никак, а там поживем, увидим.
Спасибо. Теперь ФСБ будет отдавать это работы нужным людям, чтобы потом всякие диссернеты не позорили светлый лик чиновника. А! Может быть.
Вы знаете, много чиновников, которые в физической биологии, химической физике...
Эти работы будут отдаваться депутатам, чтобы те быстро переписывали. Чтобы их не ловил диссернет. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Все, ученые довольны. Ученые, товарищи, довольны тем, что их будут проверять специально.
Наши будут ездить на конференции, молчать
это
и только
правильно.
Слушать. Молчать и слушать, как шариков.
Впитывать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Глеб.
Да.
Ну, мне достаточно много лет, я занимаюсь наукой уже много лет. И до этого работал на почтовом ящике. Значит, да. Была система такая. Если я хочу опубликовать в ведомственном журнале свои результаты, я должен представить на комиссию. В комиссию входит всего лишь один представитель первого отдела.
Да.
Остальные все коллеги мои.
Да.
Если они признают, что результаты имеют какое-нибудь значение для науки, раз, и тематику моего ящика, не раскрывают, то тогда разрешали. За границу точно так же. То есть практически вот этот вот представитель из первого отдела — это попка, которая подтверждает мнение моих друзей.
Ага.
А с друзьями я в курилке договорюсь сразу, что завтра будет заседание, пожалуйста, ты скажи то, скажи это, скажи.
Фикция
полнейшая, понимаете?
С другой стороны, это вас и закрывает, потому что если потом начнут вас преследовать, то вы скажете, ну вот решение комиссии. То есть
конечно, это же все мои друзья. Завтра я у них буду в комиссии, понимаете? Круговая порука практически.
Скажите,
а этот ученый из ФСБ, он Нихтферштейн, он не очень понимает, да?
Так? Он не ученый, он основной полковник, он у нас был начальник первого отдела.
Ну,
он таблицу умножения знает, это его максимальные достижения в области науки.
Вот видите? Ну, Настя, вопрос, позвольте.
Да, у меня вопрос. А ведь для ученого цитируемость в мире — это такой эквивалент, условно говоря, денег, эквивалент удовольствия.
Да.
Вот вы видите, ваша фамилия передвигается в начало статьи, вот вы уже автор.
Да.
Для вас это важно? Или вам главное там результат эксперимента и все? А что там ваша фамилия в мире, это так не очень...
Нет, важно фамилия, и было так же в точности. Для того, чтобы защитить докторскую диссертацию в советское время, надо иметь не менее 10 ссылок в цитируемых работах.
Спасибо вам большое, спасибо. Значит, в советское время, как я понял нашего собеседника, комиссия по существу помогала ученому, потому что комиссия как бы закрывала тему ответственности. Сейчас есть публикация какая-то, после которой тебя могут посадить. Даже если это... Вот был же такой пассаж, когда КГБ сажало людей.
Так вот, пассажи, они вот последний год буквально...
Когда люди делали компиляцию из открытых источников,
да.
Но именно сам взгляд на открытые источники был специфическим. И несмотря на то, что они делали компиляцию открытых источников, выводы, к которым они приходили, вредили с точки зрения ФСБ национальной безопасности. И если есть комиссия, то людям легче, потому что тогда посадят, получается, представителя первого отдела. Вот этого отставного полковника пусть и сажают, вот и все. Правильно же? Ну, мне кажется, а? Я не хочу обсуждать сегодня гения Михалкова. Вы хотите гения Михалкова
обсуждать? А что его обсуждать? Сколько? Поздравляем, посмотрите, 70.
Пожалуйста. 70?
Лет ему.
Ну и что, он молодец. 70, а что? Классный. Мы отметим, когда ему будет 98, или сколько было его папе?
Сколько было папе? Он, кстати, фильм о папе снял. Или ну и снимает. Что?
Ну, рано, рано. В 70 Михалковы долгоиграющий проект. Поэтому мы их отмечаем только начиная с 90 лет. С 90. Будет Никите Сергеевичу 90, я с удовольствием здесь пропою ему осану. Договорились? Поехали дальше. Так, слушай меня. Значит, можно экономической какой-то экономикой заняться, а?
Давайте.
Давай, я тебе почитаю экономические всякие статьи, пожалуйста. Экономическое рост вопреки всему. Экономика России может ежегодно расти на 10%. Не смейся, всякий раз, когда тебе хочется смеяться, зажимай губы. Однако для этого необходима ее качественная перестройка. Об этом сейчас собрались умные люди. Но мы их всех позовем, конечно. Борис Титов, омбудсмен по правам этих предпринимателей. Кого? Предпринимателей. Борис Титов.
А.
Омбудсмен по правам предпринимателей. Ну вот, потом, значит, он бывает у нас, он гость наш. Потом туда же еще, и этот из Глазев там, и все вместе. И они хотят следующее. Дать как можно больше денег. Данилов Данилян, Недорослев, Клепач, зампред Веба и так далее. Депутаты Госдумы. Значит, они хотят следующее. Качественное смягчение. Денег сделать намного больше. Но не пустить их в инфляцию, а пустить их в совершенно правильные инфраструктурные проекты.
Наконец я слышу опять про инфраструктурные проекты. Это все какая у нас?
Транссибирская магистраль? Можно я отвечу словами создателя современной российской государственности Владимира Владимировича Путина?
Да.
Все равно все украдут.
Да, нет, если мы так будем рассуждать, то мы вообще никуда никогда не двинемся. Не, ну будет все ужасно, да? И все, да, будет ужаснее.
Сегодня на заседании Столыпинского клуба глава его президиума, омбудсмен по правам предпринимателя, представит доклад «Экономика роста». Значит, Коммерсант ознакомился с этим докладом. А какие проекты? Да, они говорят, что сырьевая зависимость и высокие риски ведения бизнеса разрушают экономику РФ. Ну да, разрушать-то особо нечего, потому что экономика РФ, это так сказать. Значит, дальше. Антирешение правительства ЦБ, все плохо. Рост в 10% в год возможен, говорит. Мне кажется, Борис Титов, я могу вам дополнить. Рост в 10% в год российской экономики возможен, если только все правительство брякнется затылком об бетонный пол. Вот что-нибудь,
да,
такое.
Да нет, это тоже поможет.
Нет, не поможет?
Нет.
Нет, рост возможен.
Но это будет отрицательный рост. Вы знаете, есть такая... Раз есть, да, отрицательный. Это когда Путин...
Да, математически это верно.
Спрашивал.
Значит,
да,
смотри, что происходит. Сейчас нужно повышать производительность труда. Это мы все слышали. Внедрение высоких технологий. Это мы все слышали. Но последние 1000 лет никто ничего не внедрял.
Убер. Почему?
Но это не мы внедрили. Энергоэффективность и импорта современного оборудования. Ничего подобного сделано не будет, потому что не было сделано тысячу лет. Тысячу лет ничего не делалось. С чего бы это вдруг сейчас вдруг начнет делаться? Для этого, говорится в докладе, есть ряд условий.
Политическая воля.
Да, смотри что. Снижение кредитной ставки для бизнеса до 4-5%. Полная чушь. Полная чушь. А как учителям и врачам? А как учителям и врачам платить? Нет, спросите меня, пожалуйста. Дальше. Они переходят от ограничительной денежно-кредитной политики к стимулирующей, к таргетированию роста ВВП, то есть чтобы залить экономику деньгами. Тратам бюджета на экономическое развитие. Поможет бизнесу поддержание стабильно заниженного на 10% курса рубля на ближайшие 5 лет. Превращение естественных монополий в полноценные рыночные инфраструктуры. Я эту ахинею слышу, как я родился.
А что там с
структурными
проектами? Да? Это какие проекты имеются в виду? Я кроме одной российской магистрали ничего вообразить себе не могу. Вот какие инфраструктурные проекты нам нужны?
Которая тоже не нужна.
Почему?
Не нужна.
В смысле?
Ну, да вы... люди тебе звонили, люди тебе звонили. Из Китая отправляют грузы в Россию через Голландию. Ну, это да. просто выгоднее, понятно? Ну, людям что нужно? Инфраструктуру тебе
морем
развивать?
Морем они, да?
Нет, конечно. Значит, людям нужно тебе тупо развить инфраструктуру или людям нужно тебе себе бабло зашибить? Конечно, работают они на карман, люди. Если они работают на карман, то им невыгодно через Россию отправлять. Невыгодно, нет. Ну и все, на этом разговор окончен. Но это невыгодно, понятно? Зачем? Зачем делать то, что невыгодно? Объясни мне, пожалуйста.
Не
знаю. Хорошо. Налоговая реформа под девизом «низкие налоги», рента высокие на природную ренту. Хотелось бы получить зачет 25% от стоимости купли. То есть сегодня, я так понимаю, сегодня Столыпинский клуб займется очередным фантазированием на тему. Фантазии на тему. Объясните мне, пожалуйста, почему эти фантазии воплотятся и будет хорошо? Я-то знаю, почему они не воплотятся и будет плохо. Это я знаю. А почему они воплотятся и будет хорошо? Прошу вас.
Здравствуйте, Николай меня зовут. Ну, как, воплотятся они почему? Потому что, ну вот нам нужен, например, есть какой-нибудь министр финансов, например, который развитием там занимается, каких-то центробанков и прочего, мы его выбираем каким образом? Он должен быть похож на гарвардского мальчика в очочках и аккуратно со стриженной бородкой.
То есть практически он должен быть такой, похож на Яценюка, да, мне кажется, вот это самое правильное.
Да, то сразу вот мы должны так все подумать, что здесь мы такого себе поставим, главу экономики, то сразу все заработает. В общем,
да.
Ну, вообще, конечно, просто кошмар. Надо вот после этого прям хочется сразу уйти на последние копейки, покупать доллары и куда-то их срочно прятать, потому что...
Ну, в том-то и дело. Скажите, ведь они говорят какие-то вещи. Мне нравится убежденность этих людей. Я думаю, они нас дурят или они сами верят в эту ахинею, которую несут?
Не-не-не, они реально верят, потому что на самом деле у нас есть ограниченное количество точек зрения на экономику, а остальные просто тупо их повторяют, вообще не понимая, про что речь идет. То есть, как бы, если бы вот решили взять, украсть все национальное благосостояние где-нибудь спрятанное, то следовало бы назначить Глазьева там на полгодика, а потом на него все это списать.
Но я лет 30 подряд слышу, знаете, вот лет 30 подряд слышу какие-то вещи, которые у меня вызывают подъем, эмоциональный подъем, когда я их слышу в момент произнесения. Например, что к 2000 году говорил на октябрьском 85 года пленуме ЦК КПСС Горбачев, мы к 2000 году сильно разовьемся, он говорил. Там ускорение. Ну, да. Ускорение.
Нет, Сергей, вот я, знаете, одну вещь вот хотел бы еще как бы ко всему этому добавить. Вот, граждане дорогие, когда вам что-нибудь такое говорят, вот, вы имеете в виду, что экономика устроена следующим образом. Вот есть рубль, есть его обеспечение доллар. Мы все работаем за переуступку права потратить нефть и доллары. Вообще, другого варианта нет. То есть, если государство берет куда-нибудь вот там в виде налогов, скапливает 5 триллионов рублей и убирает их в какой-нибудь ящик и говорит, что это национальное благосостояние, резерв на будущее. Значит, денег, которые не участвуют в обменном процессе, не считаются относительно доллара, не существует в природе. То есть, если вам правительство говорит, что у вас есть 150 триллионов рублей, и они лежат в каком-нибудь ящике год, и вот через 150 лет мы ими воспользуемся, значит, у вас украли очень много денег. Вот
ну и все. То есть их украли, их нейтрализовали, в сущности, кастрировали.
Нет, просто надо было сжечь, и все. Но государство их сложило в ящик и сказало, что они есть. Вот если рубль не торгуется, не участвует в определении своего веса относительно доллара, это деньги, которых не существует.
Да. Я так и рассуждаю, спасибо. Я так и рассуждаю, Настя. Я одни и те же слова... Одни и те же слова. Слышу 30 лет. 30 лет. Я раньше не оборачивался, когда кричали про экономику, я раньше не оборачивался. Я думал, что это глупость какая-то. Понимаешь? А сейчас я стал оборачиваться, когда что-то говорят про экономику. Я оборачиваюсь. Понятно?
Да.
И я понимаю, что это чушь, которую я слышу 30 лет подряд. И я точно понимаю, что ничего не будет. Ничего не будет. Давай послушаем про эту песню. Des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance.
Вот вы смеялись, а Георгадзе...
Борис Титова, сегодня надо выйти на Славянский клуб или Столыпинский, куда там, и врубить вот эту музыку.
А Георгадзе...
Что с ним?
Говорят, ушел из Подмосковья на попутках.
Ну,
не исключено, что вот под эту музыку. Из магнитола. Карамель, бонбон и шоколад.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerai.
Давай, давай, да, пароль, Аслан.
Я могу подстрочник перевод, хочу.
Сейчас, пароль, пароль, пароль.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
А Улюкаев считает, что цена нефти $50 плюс-минус, это на годы. Вот сейчас новость была.
Ну и конечно. Я думаю, что 50 плюс-минус. Я тебе прочитаю. А хочешь, я тебе прочитаю? Почему? Можно я займусь этим детально? Ребят, я вижу, что очень много людей звонит. Спасибо, извините. Я сейчас вам прочитаю, почему хорошо, а почему плохо. Быстро, у меня есть одна минута. Значит, до новостей. Смотри, тяжелые времена. ФСБ «Наука», где у меня рейтинг, сценарий падения. Вот, сценарий падения, экспорт российской нефти. Потому что вот у меня статья есть сегодня из российской газеты. Счет на барреле. И российская газета. Саудовская Аравия, США и Иран нацелились на Европу. Страны готовы наращивать поставки нефти, чтобы именно потеснить Россию, именно долю России поменять. Саудиты уже перешли от слов к делу. Первые партии нефтяные партии первые из Саудовской Аравии пришли в Польшу. Причем они предлагают ее дешевле, чем Российская Федерация. Дальше. Кроме этого, Соединенные Штаты разрешили экспорт нефти, который тоже рухнет на Европу. Кроме этого, Иран. Власти Исламской Республики неоднократно заверяли, что после снятия санкций они смогут увеличить добычу до 0,5 миллиона баррелей в сутки, а наш эксперт Владимир из Дубая говорил 0,6 миллиона баррелей в сутки. Не 0,5, а 0,6 они будут давать. Значит, наша доля в поставках нефти в Европу будут падать. Думаю, мы потеряем до 10%, говорит Сергей Хис. Станов, переоценивая наш выход, переориентация на рынке Азии, которые, как вы знаете, нас пробросили. Китайцы денег не дают, не хотят инвестировать и так далее. Оказались пустой надеждой. Ну, такая тема, пожалуйста.
Подъем. Обзор прессы.
70 лет Михалкова отмечает московский комсомолец, КП, все, в общем, по-разному. Мельман прям целую оду Асану поет. В общем, смотрите, в любой сегодня газете практически. В пятницу Госдума в первом чтении рассмотрит президентский законопроект о запрете признавать содержание цитат из Библии, Корана, Танаха и Ганджупра экстремистскими материалами. Это по следам истории с Кадыровым и Южно-Сахалинским судом, а также брошюры, как мы помним, там кое-какие высказывания экстремистскими были признаны. Вот все, святые тексты мы не комментировать не будем, а анализировать. Россиянам придется объяснять на таможне, откуда у них деньги. Ну, сейчас без бумажки вы можете до 10 тысяч там, долларов провозить. Но вот интересный комментарий дает Сергей Шкляев. Говорит, что вообще это довольно распространенная практика, когда чемоданами люди возят деньги в районе 5 миллионов вообще в долларовом эквиваленте возят. И больше возят, надо сказать, наличных, чем наоборот. Грипп. Незваный гость приходит каждый год. Это российская газета сегодня агитирует за прививки. Напоминает о том, что от осложнений после гриппа умирает там энное количество людей. В общем, никто не хочет попадать в это число, естественно. Так что лучше, наверное, привиться. Откуда на самом деле берут деньги боевики-исламисты в Сирии? Развенчиваем миф об ишаках и нефти. Сирийская армия при поддержке российской авиации сейчас пытается уничтожить финансовую базу террористических групп. А откуда они на самом деле берут деньги? Сегодня в этом разбиралась новая газета. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Настян.
Да.
Давай делом заниматься опять экономикой. Значит, смотри, это самое. Экспорт России. Чей это у меня? Да, экспорт России, короче, подрезается. И рядом статья, вот я тебе хотел сказать, сегодня почему у меня голова лопнула. Потому что тотчас есть статья. Сценарий с падением доллара до 39 рублей стал осуществим. Это российская газета вдруг. Сергей Кочергин, финансовый аналитик компании XNES. В ближайшее время валюты стран-экспортеров, в том числе рубли, могут существенным образом укрепиться к мировой резервной валюте. И все такое. Национальность, жесткая привязка, центробанки персидского залива. России в этом плане беспокоиться не стоит. В начале недели министр нефти Ирана, если не принимать во внимание внутренние факторы. США по-прежнему держат ставку. В течение недели мы допускаем обновление парой. Вот такая хрень написана в российской газете. Значит, а смысл, что 39 будет рублей за доллар? Мы им не верим ни разу. Доктор Лектор совершенно справедливо говорит, что в отличие от Улюкаева, он считает, что на многие годы нефть становится цена 40+. 40-45, а никак не 50 плюс-минус, как полагает Улюкаев. Более трезвые аналитики, в их числе доктор Лектор, в их числе и я, считают, что 40+. 38-45, вот так. 38-45. Угу. Вот нам цена нефти на долгие годы. И 39 рублей мы, конечно, не увидим. Хотя... Credit Suisse говорит, что в начале, в первом квартале следующего года мы, возможно, долго будем видеть 60 рублей за доллар. То есть 60 будет долго и в первом квартале.
А почему хотя? Значит,
я тебе скажу, почему. Потому что многие русские долги оказались переоценены, корпоративные долги переоцененными или уже выплаченными. График погашения долга показывает, что покупка долларов на внутреннем рынке корпорациями снизится, супротив ожидания. И в этой связи, вероятно, давление на рубль будет меньше со стороны русских корпораций, в том числе госкорпораций, да, и, соответственно, рублю позволят стоять на 60, по крайней мере, до апреля.
А там?
А там, мать, ну так долго никто не прогнозирует, нет.
100 или 30?
Рано или поздно настанет страшный суд.
100 настанет страшный суд. Нет, это меня интересует все-таки в сторону подешевления рубля или удорожания.
Надо понимать следующее, что все будет зависеть от цены нефти. Нефть от нас не зависит вообще никак. Соответственно,
ну, хорошо, давайте проанализируем не нас, а проанализируем. Это же тоже, понимаете, вы говорите, зависит не от решений, а от какой-то складывания каких-то обстоятельств.
Представь себе, что ты кишечная флора. Кишечная флора. В животе алкоголика.
Ну, мы же можем спрогнозировать, что он не остановится и не завяжет.
Ты правильно? Кишечная флора.
Тебе я могу сделать прогноз.
Кишечная флора,
по нашему
можешь побыть.
Состоянию, чуть-чуть.
Побудь кишечной флорой.
Да.
Значит, ты кишечная флора. Он поел или она, мы же не знаем, сидя в животе, в желудке, в этом, в кишечнике. Мы же не знаем, он или она нами владеет. Мы не знаем. Значит, он или она съела абрикосик. Абрикосик съела. И сразу съела малосольный огурчик после абрикосика и запила стаканом кефира. Или молочка свежего. Мы, значит, с тобой что делаем? Закрыв ладошками лица, укрываемся в дивертикулах, в дырочках там в кишечнике. В дивертикулы мы прячем по окопам, я кричу, по окопам, Настена! Мы по окопам, мимо нас проносится это... Такое проносится, ну, там огурцы малосольные с абрикосами и кефирчиком, понимаешь?
Да.
Значит, мы такие, это был кризис, зловещие Соединенные Штаты, значит, напустили на нас кризис, говорим мы. А мы кишечная флора, нормальная. Значит, потом, глядишь, он поел нормально. Спаржи, сельдерей какой-то, петрушечка, все пошло нормально. Нам хорошо, сенца пошло, сено. Разлеглись, балдеем, греемся, кайфуем. Понимаешь?
Да.
Мы не зависим сами от себя. Мы зависим, как кишечная флора. Русская экономика зависит от внешних обстоятельств. Поэтому, ну какая нам разница, что будет? А главное, мы не можем предвосхитить ничего. Но он захочет, поест селедочки, а захочет, поест геркулесовой кашки. Ну, откуда нам знать? Ну, мы же не мозг, мы же не мозг, мы же кишечная флора.
Но мы же посылаем сигналы.
Какие?
СОС.
Что пукнуть надо? Мы посылаем сигналы, что надо пукнуть. Они пукают. Ну, нам-то что? Нам ни лучше, ни хуже от этого. Ты пойми.
Ну, ладно.
Мы живем в чужом организме. Мы есть присосавшаяся флора. Захотела нефть, сделала это, захотела это, а нам что? Мы к этому относимся как к движению каловых масс каких-то чужих. К нам они не относятся.
Хорошо.
Мы просто ими питаемся, и все. Больше ничего. Слушай, значит, что хорошо, не надо ничего прогнозировать. Сейчас надо отказаться от прогнозирования. Сейчас настало время быстрых реакций. Понимаешь? Что значит прогнозирование? Ты занималась каким-нибудь видом спорта, связанным, например, с серфингом, виндсерфингом?
Никогда.
Никогда. Ты занималась, например, на этом самом, на гидроцикле настоящем ездила?
Никогда.
Никогда. Настя, я тебе скажу, прогнозирование в этих видах спорта есть тупо неправильный род деятельности. Прогнозирую. Ты в каждую секунду просто пригибаешься там где-то, значит, где-то вправо, где-то влево.
А я в русский бильярд очень люблю.
На бильярде. Господи. Спасибо. На бильярде. Не играют в бильярд, играют на бильярде. Бильярд — это стол. Нельзя играть в стол. Поняла? Ну, попробуй выучить. Почти каждый второй россиянин полагает, что самые тяжелые времена в экономике России еще впереди, 48%. Это ВЦИОМ изучает. ВЦИОМ. А в январе так считали 50%. То есть сейчас стало легче. Ты знаешь, что правительство сказало, что мы прошли дно. Правительство сказало,
да,
что все, дно прошли.
Все.
В январе так считали 50%. То есть стало лучше, лучшей. Опрос был проведен 26-27 сентября среди 1,6 тысячи человек, 1600 человек, в 130 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Я прошу проголосовать наших слушателей, потому что мы должны понять, что происходит не в общероссийском масштабе, а вот здесь вот, говорит, московском масштабе. Скажите, пожалуйста, значит, нас, смотрите, тяжелые времена впереди, 134-21-35, тяжелые времена позади, 134-21-36. Вот это вот просто-напросто. Значит, ВЦИОМ провел опрос. Тяжелые времена впереди, считает 48... Подождите, начать голосование. Извините, пожалуйста, я не включил голосование. Видите, ну что, должен же и я как-то быть пентюхом все-таки. Ну, все-таки, где я нахожусь-то? Хорошо, значит, 134-21-35. Тяжелые времена впереди. 134-21-35. Тяжелые времена впереди. Тяжелые времена позади. 134-21-36. Уверен в том, что позади, уверены 19% у нас по стране. 130 населенных пунктов ВЦИОМ провел научный опрос. Мы проводим антинаучный опрос. Смотри, по данным социологов, сейчас положительно ситуацию в стране оценивают 17% жителей РФ. Нормально 60%. Плохо 19%. Я заканчиваю этот опрос. Как только минута у меня исполнится, спасибо, уже 1500. Как только минута исполнится, я жду, если позволите, до минуты я дождусь, чтобы опрос шел одну минуту. И тотчас попрошу вас проголосовать, нормально или ненормально? Вот потому что нормально считают 60%. И это очень интересно сравнить. Настя, ты выписываешь? Ты не выписываешь,
да,
Настя,
бумажку.
Как водится, пожалуйста. Ты, тебе, к сожалению, не удается дисциплинировать себя. Хорошо. Я тебе передам карандаш, если ты не возражаешь. Пожалуйста, вот графитовый. Спасибо. Хорошо. Значит, я останавливаю это голосование. Вот уже минута. Настя, записывай, пожалуйста, результат. 91-9. 91% считают, что худшие времена впереди. 9%, что худшие времена позади. Позади. 9%. Худшие времена позади. Новое голосование мгновенно. Значит, вот оно какое. Сейчас все нормально. В экономике все нормально. Нет, давайте не в экономике, а вообще нормально. Ситуация в стране, ну тут вот как на ВЦИОМе. Ситуация в стране, вы охарактеризуете словом нормально, 134-21-35. Ненормально, 134-21-36. Нормально, 134. Ситуация в стране, вот это ВЦИОМ проводит опрос, ВЦИОМ. Ситуация в стране, нормально. Вы охарактеризуете словом нормально, 134-21-35. Ненормально, 134-21-36. 134-21-36. Значит, смотрите, при этом более половины опрошенных оценивают ситуацию конкретно в их жизни как нормальную. В стране нормально 60, в жизни их конкретно 57. То есть люди считают в среднем, что они устроились чуть хуже, чем страна. Страна хорошо, а у них не очень. У них не очень. Значит, на 3% меньше. Значит, и так было, 61 оценивал лично у себя нормально, а теперь только 57, то есть немножко похуже. А смотрите, с положением в стране, в январе было 66 нормально, сейчас только 60. 60. В стране нормально, 134-21-35, в стране ненормально, 134-21-36. У меня опять 1500, и очень быстро, и я как раз уже минута, даже минута 10, я остановил голосование, 18-82, ты запишешь, Настя?
Да.
Спасибо большое, как это любезно с твоей стороны. Запиши, пожалуйста. Значит, 18 в стране нормально, 82 ненормально. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел сказать, вот вы правильно заметили, прогнозировать ничего невозможно. Так,
невозможно.
Собственно, то же самое и с вопросом про дно экономики. Что они нам могут сказать точно?
Мы можем...
Они тоже ничего не могут прогнозировать.
Нет, но мы можем оценить ситуацию сейчас. Вот сейчас я позавтракал, съел армянский лаваш на завтрак. Ну что, нормально. И что я скажу? Нормально.
Нормально, да. Но если посмотрите по недавним событиям в Красногорске, конечно, ненормально.
Ненормально.
Вчера был репортаж по России 24.
Так на каждое такие же...
рассказывать, что везде так. Не только в Красногорске, а везде может прийти такой товарищ к любому чиновнику и устроить эти...
Ну, потому что они же вместе, вот эти бандиты и чиновники, они же вместе, поэтому
у них
есть отношения.
Конечно, это ненормально.
Это ненормально.
Можно лаваш съесть, но...
Еще украл в холодильнике чье-то масло сливочное, я сегодня лично, значит, 82% Невская. Намазал на лаваш. Опять нормально.
Вот ну, это нормально до поры до времени, пока не перекрою этот канал, где можно
кража,
это масло.
Кража. Да. То есть, понимаешь, с одной стороны, нормально, съел лаваш. С другой стороны, в Красногорске расстрел. Ненормально. С другой стороны, попер масло из холодильника чье-то. Ну, может, даже и мое, забытое прежде. Нормально. Понимаешь, опять... С третьей стороны
это
яблоки.
Это мое, наверное, было.
Яблоки померзли в автобусе. Какие-то у меня. Было минус 5 у нас в наших краях. Ненормально. С другой стороны, не все померзли. Я нашел какие-то не мерзлые. Нормально. То есть жизнь вроде как она имеет, понимаешь, это тайдзи. Конечно. Я хочу сказать, что в стране нормально 18%. Считай, ненормально 82%. Значит, 82% не украли сегодня утром масло ни у кого. Не украли. Вот они и чувствуют себя ненормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вот нормально все говорите. А вот посмотреть, как у главы администрации Красногорска, какие ворота, какой дом. У него все тоже нормально получается. У людей некоторых не на что сарай построить.
Опишите это, эти...
Да, расскажите. Да,
пишите.
Ну, вчера показывали по телевизору.
Ну, опишите.
А уже вечером меньше стали показывать. А то все время показывали, какие у него ворота. Там антиквар такой, это художественная работа. Не то, что там за каких-то 100 тысяч, а там, наверное, миллионов несколько ворот.
Ну, может, он пошляк. Пошляк.
Вы представляете, какими они деньгами ворочают? Они все друг за друга связаны.
А можно я скажу, на ворота последние деньги не тратят.
Так, вся страна. Их надо тормошить, вот этих, низкий вот этот уровень. Глав администрации, всех надо. И с одной стороны, понять этого убийцу тоже можно. Они его допекли.
Они деньги
не возвращали. Но,
кованая бронза у него
была. На самом деле, Сергей, ваша...
Но ведь не на последние он делал ворота из кованой бронзы. Ой. Ах, не на последние.
Подвал Кессон. Нет, я хотела сказать, что ваша интереснейшая мысль вчера так проскочила, незаметнейшая, что все эти люди, богатые с кованым медью или что там у них.
Да, бронзой.
Они на самом деле, вот когда сейчас открывается, что они в долгах, как в шелках. Их имущество и бизнесы.
Но не чиновники, мамочка.
Как бы уравновешиваются долгами, и они такие же, как мы. На самом деле, то есть человек такой же.
Нет. Ты не права.
Но формально...
Ты не права.
Нет.
Вот если, пожалуйста, позвоните нам, пожалуйста, бизнесмен, который объяснит разницу между бизнесменом и чиновником. Я, Настя, тебе скажу, что чиновник никогда не в долгах, как в шелках. Чиновник всегда в плюсе, потому что он получает ренту. Он получает ренту, ему с одного места котлету баксов тащат, а из другого две котлеты. 7373948. В чем разница между бизнесменом и чиновником? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Можно вам...
Очень можно. Давайте.
Значит, большим уважением к вам хотелось бы вам отдать очень натуральный армянский лаваш. Я давно заметил, что вы...
То я покупаю любите. только армянский лаваш. Сейчас стали продавать.
Чтобы не покупали. Нет. Это натуральный.
Нет. Покупаю. Только я могу покупать. Слушайте, стали продавать какой-то бледненький, страшненький имитацию под армянский лаваш. Есть невозможно. Можно есть только армянский настоящий лаваш.
Ой, Сергей, вы очень правильно говорите.
Скажите, пожалуйста, разница между чиновником и бизнесменом. Вот Настя говорит, они потом могут разориться, но чиновник никогда не может разориться. Чиновник же держит как бы землю. С чего бы он разорился? Ему таскают кто 10 тысяч долларов, кто 20, кто лаваш, кто чего, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, конечно,
Бизнесмены могут меняться, чиновник сидит.
Конечно, бизнесмены они берут платят, кредиты.
Да, придут платить. Какая
он
разница?
Тоже не сидит, его тоже могут посадить.
Он сидит, нет,
не может,
не могут, не могут посадить.
На месте дань собирает.
Не может он посадить его, никто почему? Не может его посадить. Не нет, может
я
его посадить.
Я имею в виду, он сидит с земли, собирает дань. Сегодня все. Одни бизнесмены на ней работают.
Все.
Они ему не понравились, он их выгоняет, приходят другие, он с других собирает, да,
конечно.
Какая ему разница?
И он берет немного, он берет немного, он берет помаленечку, он берет десяточку баксов, двадцаточку, тридцаточку, он же немного берет-то, Настя
зато
говорит.
Зато постоянно.
Постоянно, конечно, нет, конечно, ну, конечно. Настя, ты просто не понимаешь,
а как
Настя,
же поличные, там, взятки, такие усталые, бледнолицые милиционеры, которые входят к вам в кабинет, страшно начинают опечатывать все, разве...
Да,
а вы такой холодеете, начинаете есть при них какие-то документы, а это все как?
Нет, это все не бывает.
Почему?
Потому что ты должна просто
нам
не сволочить.
Нам же это показывают как раз
нет,
на России-24.
Настя, для того, чтобы этого не было, ты должна не быть свиньей. Жить в своем доме так, чтобы всем было приятно. Если ты будешь вести себя как свинья, тебя заберут. Если ты будешь вести себя как хороший человек, как человек командный, как человек, сплоченной дисциплиной какой-то, с думами о родине все время, с думами о стране, о развитии ее, о том, что мы можем сделать для России лучше что-то, понимаешь? То тебя никогда никто не арестует, сколько ты не бери взяток. Потому что ты же со всеми советуешься, и ты придешь к главе. Вот, допустим, ты
а сядь... что с Гайзером? А
ты что сядешь, с Сухалинцем? Что же с Гайзером? С Гайзером совершенно другая тема. Совершенно да, другая да? тема. На федеральном уровне не подкрепился. Надо было подкрепиться. Mm-hmm. Послушай меня. Значит, ты сидишь, вот ты замглавы администрации района. Я тебе объясняю. Ты да. замглавы администрации района. Твое дело
а как
какое?
А как я стала?
Знай
свой шесток.
Знай свой шесток. Когда-то тебя поставили туда по-умному что-то делить. Значит, знай свой шесток. Первые три года. Делай на того, кто тебе поставил. Все за ним подбирай, все ошметки. Он тебе чуть-чуть даст, ты не будешь голодная. Тебя позовут скоро на шашлык, ты уже у мангала где-то постоишь, с бутылочкой поспрыскиваешь, когда если загорится. Понимаешь? Значит, ты свое дело знай три года. Три года, Настя. Потом начальник пойдет наверх. А ты уже коренная, ты уже здесь давно. Тебе дают нового начальника. Слушай, я тебе расскажу, как руководить районом.
Врача,
я тебя
я
учу, как руководить
сама.
Районом, а ты хочешь это... Ты пропускаешь
я,
самые
нет,
мудрые знания. Ты пропускаешь самые мудрые знания. Первые три года стой у мангала. Стой у мангала, подавай шашлыки. Делай, что велит начальник. Что тебе велит начальник, он умнее тебя, он плохого не посоветует.
Да.
Понятно, что я тебе говорю?
Он мне все, не слушай, враг, а друг.
Он тебе не враг, а друг. Он тебе не друг. Он тебе отец родной, покровитель твой. Он тебе отец родной. Он тебя создал. Из говна, понятно? Слушай меня дальше. Значит, через три года начальник пошел на повышение, потому что он тоже не дурак, правильно? Ты уже давно здесь сидишь, новый начальник приходит, ты говоришь, при Василии Ивановиче вот так, да, Петр Викторович, расшите, доложите, я вот так. Значит, дальше. Подольстись уже к новому начальнику, но с нотой патернализма, что ты ему помогаешь как соратник. Первого ты был шестеркой, а у второго ты соратник. Значит, ты уже соратник, понятно? Значит, когда второй уйдет на повышение,
да.
возьми молоденького какого-то из замов, которого ты и привел,
да.
и поставь начальником, скажи вот это.
А курс. Я
нет,
сама.
Ты не ходи, дура, не
а
ходи,
я замглавы.
Не лезь в петлю.
А я все замглавы.
Не лезь в петлю,
все
дура. Все
так и просижу
да
в замглавы,
а?
Пока меня не застрелят.
Сиди замглавы, не лезь
кабинете.
Никуда. Значит, в первый начальник, у которого ты была шестерка.
Да.
Второй начальник, у которого ты была
соратник.
А у третьего начальник, посади сынка. Молокососа, которого
и
ты же привела в администрацию.
Я его изга...
которого
сделала.
Ты же, конечно, которого
да.
ты же и привела в администрацию. И ты у третьего начальника, ты уже папа. И ты уже вожжи собираешь, и мальчику рвешь
и по
ноздри.
Возрасту
мальчику
уже...
рвешь ноздри, конечно. Ты рвешь ему ноздри, мальчику,
а
конечно.
А он быстро...
А? Нет, спокойно, скажешь, спокойно, так... всасываешь его в бизнес, делись половиной. У тебя на...
А, у меня уже что? К этому времени самостоятельно.
У тебя есть совесть.
Так я и говорю,
совесть,
половину долгов,
совести.
Вот
нет,
мы пришли.
У тебя есть совесть, нет.
Я
там чистый
опять.
Кэш делится, там нет долгов. Никто не
а
делит в администрации. Никто не делит в администрации долги. Дура, что это не бизнес тебе, не банк. Там только чистый кэш. Половину отдай соплюну этому. Половину отдай молокососу. половину и почет, и уважение, и все, и девочек, танцующих на день рождения, и все, что хочешь. Понимаешь, делай. Делай, чтобы ему нравилось. Значит, красиво.
И красные скатерти в кафе.
Красные скатерти, охотничье оружие на день рождения, на Новый год. Значит, какие-то мужские
рулетку
удовольствия.
Рулетку с рюмками.
Мужские удовольствия какие-то. Да. Бильярдные столы, бильярдные. Какие-то редчайшие из Европы, да. И так далее. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Значит, ты сумеешь. Ты уже его везешь. Ты смотри, тебе ты только 10
лет.
А
я все замглавы.
Ты только была 10 лет замглавы администрации, только 10 лет, Настя, а у тебя ручной уже свой глава администрации.
И еще два человека своих там.
У тебя уже там. Конечно, о чем ты говоришь, Настя? Я тебя научу. Я из тебя сделаю паука, угнетателя. Я из тебя делаю паучиху, угнетательницу трудового
народа,
Настя.
Я начну слушать военгу со временем, покупать квартиры.
Ты будешь слушать военгу, совершенно верно. Совершенно верно. Лечиться в Австрии, Настя. Человеком станешь, Настя. Человеком станешь. Только меня слушай во всем и все. Поехали дальше. Ничего себе, человек пишет. Я разработчик курсоруба из Питера, стою внизу. Юля, ну вы меня слушаете, нет, Юля? Юля, тогда стойте дальше себе внизу, бы сейчас кто-нибудь выйдет референт за вами. Что такое?
А зачем же это?
Я не знаю.
Пригласили?
Я не знаю. Может, они мне бутылку привезли. Хорошее дело. Хорошо, неважно, слушай меня. Не в этом дело. Мы сейчас смотрим в Google Maps вообще. Ты же должна быть посерьезнее, Настя. Я тебе человека делаю. Ты приобрети осанку. Интонацию приобрети. Настя, интонацию приобрети.
Какой?
Голосочек какой? Правильный. Ну, такой хороший я какой-то. Под военгу, Настя.
Так и буду вести эфиры.
Вот так, конечно, конечно.
И со временем. У меня все будет хорошо.
Да, да, совершенно верно. Смотрите, с 9 до часа по циферблату очень трудно на третьем транспортном, внешнем и внутреннем. Очень плохо напротив Реутова, внешний и внутренний. Там нарисован мужик с тачкой. Видать, какие-то работы ведутся. На внешнем КАДе от платной, перед даже платной петербургской трассы останавливается, до Немчиновки все стоит. Значит, в городе что хорошего? Да ничего хорошего. Андропова стоит. Че еще? Значит, Ленинградка тугая, Волоколамка тугая, Рублевка перед Минкой тугая, Минка перед Рублевкой, Аминьевка, вот здесь все стоит, очень плохо. Ну и все. Ну, давайте я хоть один на звонок. Ольга Напрада нам звонит, человек повечен. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте. Ну как
вчера
вы делали?
От Беляева 4 часа 40 минут доехали до Мамырей вчера вечером, да? А сейчас с ужасом вижу эту пробку вновь стоящую.
Вот, видите?
Как-то зачем? Это что, так и будет?
Я вам все. Надо переселяться внутрь Бульварного кольца. И либо в Москву вовсе не ездить. Вот надо искать такую жизнь, чтобы работать рядом с местом обитания. И ходить пешком. Ходить пешком.
На электричке.
Вот это, ну, я правду Вариантов говорю. Но нет. Скоро, нет. А скоро так и будем делать, ребят. Нельзя ездить на работу. Ну, если только я сегодня ехал 5:30.
Где электрички классные?
Я империал. Ехал сегодня 5:30. Не знаю, Настя. Империал. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 21 октября. Подъем.